Чем? Фэнтези, да. Тут с пониманием надо относиться.
Ну хорошо.
Как? Да, вот это был правильный ход.
Смертным смерть! Безупречных я теперь называю бесполезные.
Наш план.
Там как копья. В бошке им.
Буду жечь, губить.
Вот.
Когда на нас напала Люфтваффе.
Покажи свой боевой оскал. Моли шахида, Лёха!
Моли шахида, Лёха!
Это же даже в известной книге Библии написано. Пошли в бой черномазы.
Да, точно.
Калима! Калима!
Шиктыды!
Начинайте мочить козлов.
Да. Вперед, мои маленькие шлюшки.
Оттяно, я понимаю.
Вот это да.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Гаматрон. Сегодня без них никуда.
Нет, невозможно это без них обойтись.
Потому что третья серия – это что-то вообще.
Не, ну, я, честно говоря, даже… Стоп, что-то за звуки-то посторонние сейчас. Опа.
Нас подслушивают.
Нас подслушивают. Так. Все, как мы предсказывали. Первая серия была…
Я как император Палпатин.
Everything proceeding as I have foreseen.
Потому что первая серия была не очень, вторая ни о чем, а третья – это просто с грохотом прошибленное дно Титаника при помощи айсберга.
Как показал король Нохчи.
А чё я?
Я, честно говоря, все время забываю, как фамилия этого режиссера, который главный специалист по снятию батальных сцен в «Игре престолов». Это там
какой-то
спотыкачик какой-то.
Чемодан, но без че.
Спотыкачик.
Сапочник.
О, спотыкачик я его.
Же они выговорить не могут, поэтому он у них сын. Он не сапожник, а сапочник.
Сапочник. Ну, на самом деле, по сравнению с тем, что нам показали в совершенно дегенеративной битве бастардов, это было гениально, да. Реально гениально, по сравнению с тем, что нам показали в третьей серии, я даже не ожидал. Самое главное, что меня просто насмерть
поразило. Её тоже сапочник снял.
Сапожник, да, так точно, спотыкачик ее снял. Так вот, самое главное, что я не понял. Почему все такое черное? Почему ни черта вообще не видно?
Я могу открыть.
Четыре черненьких чертенка чертили черными чернилами чертеж.
Потому что так называемые спецэффекты в темноте. Их гораздо проще делать. И сильно, очень сильно дешевле.
Угу. Учитывая, что это самая дорогая серия, пока из всех, которая была. Что они там экономили-то, я не понимаю. У них 6 серий, а не 10, как обычно. При этом самый большой бюджет, который вообще был за всю историю не только «Игры престолов», но и мирового не кинематографа, а телестроения, так точно, сериалы делания. Вот как можно было на одной из самых эпичных вообще заруб, которые ожидали 8 лет, не просто сэкономить, а просто все это куда-то запихать в черный мешок запереть в черной комнате, а потом это все взорвать бомбой с говном. Тоже черным. Вот. Потому что вот не далее, как вчера, высказался оператор данной серии, которого тоже спросили, интересующий нас момент, а что у вас такое все черное? А он говорит, так это потому что это концепция сериала, максимальный реализм, если раньше была там, лето-осень, и поэтому было светло и тепло. А также в домах у всех были все время открыты окна по случаю тепла, поэтому натуральный свет проникал в помещение, и таким образом мы могли поставить соответствующее натуральному свету электрооборудование. А теперь зима, и холодно, и все окна позакрывали, и поэтому внутри горят только свечи и камины, и поэтому мы ставим гораздо более слабые электроприборы для того, чтобы не нарушать реализму.
Знаешь, там когда-то на этом самом HBO был небезызвестный сериал «Сопрано» и еще более небезызвестный «Рим»,
да,
где был такой оператор Алекс Сахаров,
да,
из наших избеглых. Вот. И Алекс Сахаров, например, подробно объяснял, что вот там вот такое освещение все время в полрожи, когда это на свету, а это в темноте, как у нашего любимца Октавиана.
Да.
Что это типа отображает
дуализм.
Двойственную сущность, да, тут свет, здесь тьма, и тьмы смотрит жуткий глаз, блин, его аккуратно подсвечивают. Ну, это понятно, художественное решение. А в чем художественность решения? Мы сидим у камина, а из камина на нас светит красный фонарь.
Один.
Не колышась вообще ничем. Ну, полная херня же вообще.
Конечно.
То есть никаких там этих мегахудожественных решений. Лично я, ну, возможно, в силу врождённого скудоумия, не заметил
вообще. Ну, честно говоря, если уж просвет, вы уж прям просвет вот так вот выпячиваете уж сами. Ведь никто же не заставлял-то про это рассказывать. Ну, сказали бы, что денег нет, ну и все. Или жалко денег, например. Ну уж если вы просвет как художественный элемент повествования, ну посмотрите «Бегущего по лезвию». Так-то, на секундочку, уж 82-й год, когда это было, некоторые даже не родились,
да,
когда этот фильм уже был в эфире. Вот как там свет поставлен, как свет работает. Да, понятно, там про
современные… И это ещё светодиодов не было замечено.
Ничего не было, все обычными электрическими лампочками сделано.
И мегаматриц с чувствительностью в 100 тысяч тоже
не было. Блин. Только все же на пленке сделано, более того, ко всему
прочему. С помощью палки и веревки.
Да. Там, конечно, современная современность, но тем не менее, вот как там к свету относится товарищ Скотт? Если машина проехала по улице, ну так значит, у вас через ваши жалюзи и окна сейчас пробьют фары вот так вот, и у вас там по всем лицам пробежит солнечный электрический блик.
Угу.
Вот, соответственно, если вода, то на воду будет направлен фонарик, и эта вода будет отбрасывать во все стороны трепещущие такие блики, ну то же самое, а тут что у вас? Огонь горит, то вы что, не видели, как огонь горит в камине открытый? Он же вот так вот делает всеми своими языками. У вас по физиономии поставлены световые пятна, и пятна тени будут прыгать. А тут что, натурально, ну один красный фонарь поставили.
Я подозреваю, что все.
Законтрили всех, чтобы видно было. И
всех Аликов Сахаровых отогнали талантливые продюсеры, а продюсерам виднее, кого позвать, кто будет светить, кто будет снимать. А здесь мы, это ключевое, а вот здесь мы сэкономим, поэтому все будет ночью. Вот оно ночью и произошло.
У меня такое было стойкое ощущение, когда я смотрел всю эту серию, что где-то рядом с Бенефом и Вайсом притаились мастера отечественного продюсинга. Настоящие мастера, которые быстро научили пацанов, как нужно прогрессивно работать с хорошим бюджетом.
Угу.
Половина уже откачана, половина от половины попилена, из оставшейся половины треть пронюхали, треть пропили, ну а на оставшуюся треть сняли, что получилось,
собственно, сделать, чтобы всё выглядело на 100 миллионов.
Да-да-да. Ну и, конечно, кому-то дачу нужно еще построить при этом в обязательном порядке, в каком-нибудь хорошем месте.
Возможно.
Вот, поэтому я думаю, что пригласили после консультантов, ну, нормальных, которые сняли такие шедевры, как «Викинг», «Матильдо», что там еще у нас было хорошего.
Да все практически.
Да. Просто им, видимо, завидно, что пацаны так умеют с бюджетом обращаться. Вот позвали, они им рассказали, как надо. И сейчас мы это все увидим. Буквально в каждом кадре видно, как с бюджетом обошлись, ништяк.
Давайте же приступим.
Так все же начинается с того, опять же, как говорил сенатор Палпатин, с того, что мы предсказали еще во второй серии, когда рассматривали военный совет в филях в ихних. Что как только у них наступает военный совет, какую бы лютую херню они там ни несли, в реальности будет гораздо хуже. Потому что вот сразу же начинается фильм с козырей. Ну, понятно, там бегает с перекошенной рожей Самвел Тарлеев. Ему страшно. Ну, это, кстати, хорошо, что ему страшно. Да, потому что мне тоже было очень страшно, потому что всю самую боеспособную часть армии прямо у нас на глазах выгоняют не просто из замка, а еще и за ров, который они специально выкопали и наполнили его какой-то там нефтяной фракции, смолой, чем-то, в общем, очень сильно горючим, и всех выгнали туда, на ту сторону. То есть, следим за руками, у вас такая задача есть, вроде бы, ну как я это понял, может я туповат, но у вас задача есть победить короля Нохчи, а потом разобраться с Церцеей Ланнистер, с мамой Леной. Если вы все свои самые боеспособные юниты выгнали не просто из замка, а еще и за ров, то есть вот куда-то туда, откуда вообще нельзя убежать. Даже если вы победите против там колоссально превосходящего противника, вы вообще на что потом рассчитываете? Вы что делать-то будете после? Вот такой у меня простой вопрос. Ну, может быть, кто-нибудь из зрителей поможет нам в комментариях,
подскажет, да.
Что это было? Потом, когда был военный совет, уж а что дебильный, ну, по крайней мере, там, при помощи этих доминошек и шахматных фигурок нам показали какую-то диспозицию, которая, ну да, дурацкая, учитывая сложившуюся ситуацию, но, по крайней мере, она не настолько дурацкая, как она получилась в итоге, потому что в середине стояла пехота, у пехоты Брыня Тартова командовала левым флангом, как мы помним, а с одного края и с другого края стояли два мощных кулака кавалерии. Но это, по крайней мере, то, чем можно управлять вообще хоть как-то, потому что пехота обеспечивает со времен еще там далеко-далеко Александра Македонского, вот сплоченная хорошая пехота обеспечивает устойчивость фронту, кавалерия осуществляет маневр и атаку. Вот. И вот мы видим, как у нас стоит пехота, и ровно перед ней, вот ровно перед ее фронтом выстраивается вся конница, но это, видимо, чтобы ей потом отступать было некуда. Ну, конница, она же знает ровно два маневра. Отчаянный натиск и паническое бегство. Когда заканчивается паническое бегство, можно еще раз произвести отчаянный натиск. Соответственно, конница должен маневр. Оставлять у нее в тылу пехоту, это значит что? Что а, конница некуда будет отступать, б, пехота не сможет полностью реализовать свой потенциал. Просто потому что если конница ломанется назад,
да,
она встретит там собственную пехоту. И случится какой-нибудь казус с большой долей вероятности. Далее, ну что вообще, просто за пределами моего тухлого разумения, перед пехотой стоят все их требушеты и катапульты, которые они понастроили.
Это отдельно прекрасно.
Вот. Причем их много понастроили-то, потому что показали-то один, а тут раз их там, не знаю, 21.
Я замечу, они дорогие, в общем-то.
Они, во-первых, дорогие, крайне ресурсоемкие, и ими нужно уметь пользоваться, то есть перед каждой этой требушетиной должна быть специально обученная обслуга, которая вообще имеет квалификацию натурально-инженерную. То есть мало того, что там нужно тянуть, поднимать, крутить, так еще нужно все наводить. Дрессированный экипаж должны быть. Ну, короче говоря, у них квалификация больше, чем у любого военного на поле. То есть больше, чем у пехотинца, больше, чем у рыцаря. Это сложный инструмент. Соответственно, у сложного инструмента стоят специально обученные люди. И вот все это находится прямо перед пехотой за конницей. То есть.
Ну, не жалко же бросить.
А самое главное, какой в этом смысл? Ну какой в этом, блин, смысл? У вас же сзади стены. Почему у вас за стенами эта вся херня не находится? Вот такой у меня, опять же, еще один, уже третий простой вопрос. Вот за стенами поставьте. Я сразу начал вспоминать опыт мирового кинематографа в «Побеждении армии мертвых». Был такой замечательный фильм «Армия тьмы. Зловещие мертвецы. Часть третья». Про нашего любимца Эша.
Да.
Вот там Эш готовился к отражению армии мертвых гораздо лучше, просто значительно. Всех научил штыковому бою по школе морской пехоты США. Там быстренько подготовил какие-то сложные механические приборы. И самое главное, что никто же из замка-то не выходил. Нахрена?
Зачем, да?
У вас там замок-то вообще зачем он? В виде декорации, судя по всему, да, кстати говоря, замок у них там в виде декорации. Да, кстати, как потом вот вся живая сила будет осуществлять маневр отхода в замок, а она же там стала его осуществлять.
Ну, то, да.
Это вообще отдельный вопрос.
Забежим вперед.
Мы на нем отдельно, да, остановимся. Просто это тоже сразу же, что возникает. Ну, вот элементарно, у вас там ворота, мостик, и вот вся эта орда с той стороны, ну сколько она часов будет идти обратно? Там 10 тысяч пехот – это минимум, а скорее всего больше, плюс там конница, и если нужно будет это уводить в замок, вот кто не понимает, это занимает часы.
Я тебе как ветеран скажу, когда рота подходит к столовой и поступает команда «стой», следующая команда Слева в колонну по одному бегом марш. Это, то есть, вот по одному человеку пробегают в дверь. Ну, там по-другому дверь зайти, ну, неважно, по-другому зайти нельзя.
Там давка
если
будет.
В шеренгу по четыре вы не пройдете, да, и вообще никто не войдет. Тут вот для дураков это отдельно, как в известном анекдоте, есть масса военных шуток. Одна из них наиболее известная. Если вы такие умные, почему вы строя не ходите? Это вызывает радостный смех. Так вот для дебилов объясняю.
Это не шутка.
Да, передвижение больших масс без строя, оно невозможно вообще. Вы все за это заткнете, заломаете, и никто вообще никуда не пройдет. И если они толпой в тысячу человек ринутся в этот коридор, где по четыре в ряд пройти могут, они просто друг друга затопчут, начнем отсюда, и будут гигантские человеческие жертвы. Дальше этими трупами застелят
большие
всё.
Потери человеческих,
да,
жертв.
Большие потери человеческих жертв, и туда не войдет вообще никто. А уж если на то пошло, то в горячке боя руководить бегущими стадом обратно, ну, невозможно, они все друг друга затопчут.
Более того, я скажу…
А плюс они там все с железом бегут, с заточенным, блин, это еще усугубит все в 10 раз.
Да, еще почти все в шлемах, из которых ни хрена не видно и ни хрена еще и не слышно.
Да, и я замечу, что в этой нервности, как только там застопорится, задние сразу саблями в жопы тыкать начнут, а ну быстрее, блин!
Кстати, для этого требуется не просто перемещение строем, а еще и отработанное перемещение строем, потому что нельзя просто людей поставить в строй, чтобы они сразу им заходили, нужна строевая подготовка, иначе ничего да. не выйдет.
Они индивидуальные поединки на саблях там.
Да, ну и дальше начинается, собственно, военные действия. Нам в прошлый раз показали во второй серии, как появился развернутый эскадрон голубых нацистов с ледяными саблями, а потом раз – и никого не видно. Только что их наблюдали со стены замка Винтерфельск, и раз – и никого нет. А это же, они же на рассвете все выползали драться-то. Там же весь был смысл в том, что вот, все, у вас времени до рассвета. Это сам рыжий Тормунд-то сказал, норвежец.
Да, да.
И вот да, они там сидели, бухали, раскирогазили всю ночь в замке, наступает постепенно рассвет, и там появляются синемордые.
Угу.
А тут раз, и ночь опять. Как так?
И синемордых нет.
И никого не видно. Это какой-то у них интересный рассвет такой, мерцающий, то есть, то нет, то есть, то нет. Да, ну а вместо синемордых к нам приезжает красная жрица Мелисандра. Со всей своей манихейской ересью.
Зачем, блин?
Не, ну так-то понятно, зачем. Она, начиная со второго сезона, когда она появилась, кажется, во втором сезоне она появилась. Ну, неважно, короче, давным-давно.
Ага.
И во всей книжке она все время несла, что у нее самая главная цель. Вот эти ваши все эти игры за железный трон и прочее, все ерунда. Сейчас придет нечто такое, что вы все, просто все поголовно будете с голубыми глазами бегать и кусаться яростно, отчаянно лязгая зубами. Поэтому моя задача все предотвратить, потому что это абсолютная тьма, я служу богу света, который вроде как там Ахура Мазда у них, ну, называется он Рлглор, Рлглор.
Хорошо, не Рлех.
Да, но имеется в виду, видимо, Ахура Мазда. Хотя он какой-то странный очень Ахура Мазда, он мне лично больше какого-то Баала напомнил, финикийского.
Ты знаешь, что это в честь его называется автомобиль Мазда?
Да, конечно.
Ахуру японцам не выговорить, а Мазда хорошо.
Соответственно, у нее цель главная – победить этого короля ночи. Ну, это если по фильму говорить, у Мартина такого вообще там, если не ошибаюсь, такой категории нет. Ну, короче, всю эту тьму зомбячью одолеть. И она к этому готовилась там всей своей гигантской магической практикой, непонятно сколько, и вообще она была послана сюда, чтобы это все предотвратить, поэтому ее появление-то можно объяснить. Дальнейшие действия объяснить нельзя, а появление объяснить можно.
Так.
Да, ну и, конечно же, потом товарищ Луковый рыцарь выступил лучше всего. У вас тут сражение с мегасмертью, но он первым делом хочет ценнейший юнит, который вроде как имеет квалификацию по магии огня, то есть единственное, что вообще все эти синемордые боятся, а он ее хочет сразу зарубить, что показывает всем своим недовольным лицом.
Ненавижу.
Да. Ну, конечно, понятно, что его заклинило на почве родственных чувств к Станиславу Баратионову и его дочке, которых она всех подвела под монастырь, дура эта. Но тут-то речь про сиюминутные задачи, а она вообще-то ценный кадр. Да, ну, ценный кадр тут же показывает себя абсолютно ценно, и мозги сценаристов и режиссеров тоже показывают нам при помощи магии огня полностью, очень рельефно. Подъезжает, значит, Мелисандрова это к строю монгол-татарцев при помощи Жоры Мармонтова говорит «Шабли-длонь!» Вот, на чистом польском языке фактически.
По-ихнему шпрехаешь.
По-ихнему.
Они, кстати, все сидят с саблями уже. За сабли это определить сложно.
Ну, это кхапеши какие-то, натурально. Это какой-то очень хреновый египетский кхапеш. Только там одна проблема, что кхапеш он другой стороной рубит. Эти-то с ним натурально как сабли ездят, а кхапеш он с обратной стороны. Это такой гигантский гитаган. Одно, другое дело, что наконец-то невозможно употреблять вообще никак. То есть оно найн не предназначено. Ну, тупо потому, что его в ножны не положить. Ну, конечно, самое главное, чтобы можно было свое оружие положить в ножны, быстро схватиться за повод и так далее. А тут-то вы что, как вы
перейти к панической атаке.
Да. И ни у кого нет луков. Они же были у них, ну какого дьявола? По книжке-то не вообще как положено кочевникам, все поголовно лучники. У них этот арак только в виде вспомогательного средства.
Странное название. Арак – это водка.
Да, арак.
Есть известная азиатская поговорка – кто не пьет арак, тот дурак.
Вот. Вот, собственно, там все дураки. Дураки. Потому что там взяла им все эти арахи, подожгла таким магическим способом, кастанула, значит, чтобы…
Выглядит красиво.
Выглядит, когда там все прям такое «Шо!». И там прям показано, что вообще-то этих монгол-татар много, как мы предполагали. Их прям реально до хрена. При этом куда-то пропали рыцари долины.
Засадный полк.
Вот его там нету, он, видимо,
долине.
Он засадился куда-то очень далеко, там было несколько человек пешком с гербами аренов, это я видел, а куда вся делась эта, вот вся эта замечательная бронированная конница, которая только что выиграла битву бастардов в одну калиточку, вот где они все?
Нету.
Непонятно. Северянская конница там тоже есть, ну опять же, где она? Нету, хер его знает, ну ладно.
Ну тут как в Саус-Парке, пошли в бой черномазы.
Да. Точно. Операция «Живой щит», только хотел сказать. Операция «Живой щит» помогает избежать больших потерь человеческих жертв. Поставь Черномазова. Да. Ну, да, я сразу вспомнил из первой серии или второй серии первого сезона, как король Боб Баратеонов говорил, что только дурак выйдет против Орды в чисто поле, потому что она представляет из себя смертельную угрозу для кого угодно, тупо потому что их очень много. Ну и вот, вся эта Орда пошла в Акаку. Кстати, большой вопрос. А чё не без разведки-то? Это так принято, в принципе, скакать в темноту, вообще ни хрена не видно. Может, там никого нету, кстати, куда вы поскакали?
Ну, мы, как обычно, проявим свою совковую тупизну, в общем-то, там было бы неплохо сложить костров штук 300 впереди, поджечь их и ждать уже, смотреть, кто там идет.
Как завешечки, чтобы зашли.
Да, 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 вот видно всех.
Вот вы.
Да, может, они их хотя бы погасят там, чтобы их не видно было, но тоже понятно, что идут.
Кто-то пришел.
А вот на лошади вперед скакать ночью.
Не, ну, во-первых, а, ночью, б, ну, ладно, допустим, там лошади офигенные у них, но я точно знаю, что если человек, причем не один, а их там тысячи, сидя на лошади, у них одновременно над лошадьми загорятся некие факелы, вот, наверное, треть сразу окажется на земле, потому что лошадь этого очень не любит. Лошадь при виде факела над собой сразу теряет волю. Что вы делаете? Вот так, как обычно, так никто на лошади не скачет, а я не обучен для этого совершенно. Лошадь к факелу нужно тупо приучать, это сложно реально. Это один из самых сложных вообще моментов – это познакомить лошадь с огнем, с открытым. Что если ты прям заберешься на лошадь и что-то там над ней подожжёшь, что будет? Она же плохо видит назад, но все слышит.
Слышит.
Очень и страшно.
Чует, да,
и
да,
очень конечно. Хорошо чует.
Что страшнее огня может быть?
Ничего. Вот. Дурак хозяин. Гораздо страшнее.
С факелом.
Да. То есть вы никого не видите, и вы ломанулись в Акаку. всей своей конницы. А зачем вы это сделаете? Вот такой у меня вопрос. Еще уже пятый получается. То есть про разведку был четвертый, а это пятый. Нет. Ну, у вас?
Может, бравую сотню сначала вперед отправить?
Ну, я говорю, разведку некую. Как
чисто поглядеть.
Как это называется-то? Дозорный полк некий. Чтобы они передовой отряд поскакал, пальнул там с луков два раза, как у нас на Куликовом поле. Сначала же выслали сторожу, сторожевой полк. Сторожа поскакала, посмотрела, вон татары. Нужно бежать обратно, взяв пленного срочно.
Угу.
Вот нормально, а тут что? Вот в темноту отправили всю конницу, отлично просто. Ну ладно, окей, вы там, наверное, знаете, что там точно эти самые мертвеходы есть. И вот вся эта конница скочит вперед. Я засекал по хронометражу, за 2,5 минуты они все кончились. От начала атаки до конца атаки. Причем, когда я говорю все, это значит, что они почти все натурально кончились, там почти никого не осталось.
Выглядело отлично. Надо отдать должное, что все огоньки ускакали, раз и погасли. Да.
Это великолепно показанное сражение, когда бой в Крыму, да, бой в дыму, да, ничего не видно.
Знаешь, какая экономия это сразу вышла? 120 тысяч лошадистов уничтожили, а просто фонарики погасли. Красота.
Я прям вижу, как монтажер с радостным ехидным хохотом это дело на планшетке тушил все вот так пальцем.
А сзади продюсер считал бы.
Да, содержимое сейфа пронюхал, остальное пробухал, все стрелки перевел на курило и с потрохами его сдал.
Так, лошадисты закончились.
Лошадисты все закончились. Кстати говоря, видимо, там заодно решили слить еще один важнейший сюжетный момент из книжки, который просто имеет колоссальную символическую нагрузку. У них символология огромная.
Так.
А именно тотемы Старков, то есть лютоволки. Там же в кино остался последний тотем. Это призрак.
Угу.
Собака Незнайки.
Угу.
И вот теперь этого белого волохатого собака взяли и слили, видимо, потому что куда его отправили на трупов-то? У него что, зубы обсидианом окованы или как? Что он с ними делать-то будет?
Возможно, покусает.
Да, при жестокости кусает.
Выхватит кости и убежит.
Да, будет там-то.
Поскольку его не было, больше его не было, как он в атаку ушел и больше не появлялся.
Кстати говоря, что-то собака волохатая измельчала, потому что она... В предыдущих сезонах это было что-то…
С половину лошади,
да. Ну да, там что-то сильно больше пони, скажем так, там такой мамонт был, и, кстати говоря, абсолютно белый с красными глазами, а это какая-то другая животное.
Ну они все сменили окраску.
Да.
Хайме.
Хайме, волохатая собака, да, тоже да. Почернела.
Масса чуть. Детей выступила с разоблачениями, что мы ничего не понимаем, и блондин вполне может стать коричневым.
Настолько?
Наверное. Они же говорят, что это фэнтези. Ты же понимаешь, может, он и пол сменил там еще.
Да.
Незаметно.
Два раза причем.
Фэнтези, да. Тут с пониманием надо относиться.
Ну хорошо. Да, ну в общем, тотем это же очень важно. Там вообще с гибели тотема начинается в первом сезоне. И в первой книжке начинается, говоря по-русски, вся ебатория вообще. Потому что у девочки убили тотем. И, собственно говоря, вот в защите этих Старков тотемные, у них брешь произошла. Девочка из-за этого рехнулась от ненависти к папе, который тотем этот убил,
ага.
И слила потом папу маме Лене. И все, от этого как доминошки посыпались. Это очень важный момент. И он в кино-то, в общем, изначально был отражён, а теперь вот собака есть, вот ее нет, вот она снова есть, или кто-то побежал. Зачем она туда побежала? Ну что за херня?
Возможно, нам в следующей серии объяснят.
Что-то я сильно сомневаюсь. Или объяснят, но так, что я аж боюсь, что они там мне объясняют. Да. Словом, все, нету больше ни тотема, ни лошадистов, за редким исключением. Ну, потом Жора Мармонтян, значит, возвращается. Весь такой покоцанный, возвращается обратно к строю пехоты. В первом ряду пехоты стоят все главные герои и командиры, что характерно, без шлемов. Там один серый червяк, да. В каске, все остальные без касок. Это, видимо, чтобы их ловчее было покусать?
Ну, естественно, да.
Как так-то?
Это чтобы мы их узнали, как ты понимаешь, в горшках на голове мы никого не узнаем.
А чё, я же каждый раз поражаюсь, чё каждому персональный горшок-то не выдать. Вот мы серого червя узнаем, когда он в горшке бегает. Хотя этих горшков точно таких же, там 10 тысяч штук. А что, каждому-то свой горшок не выдать, по горшку опознавать очень удобно. У всех свой горшок, его заявить в кадре, что это горшок брыни тортовый.
Например, с рогами.
Да.
С одним рогом.
Да.
С тремя. С четырьмя рогами, да. Вон король Навхчи выходит, горит. Ты же его сразу узнаешь по рогатости. Ты узнаешь его. Как я его узнаю? Он квадратный. Ты узнаешь его по квадратности.
Да, ну и возвращаются некоторые выжившие лошадисты. Причем некоторые возвращаются пешком, но быстрее, чем другие на лошадях. Прям проявляя чудеса легкоатлетической подготовки такие. Как так получилось, что они кого-то атаковали и вообще все померли, ну почти все, это для меня загадка. Кстати, учитывая, что у них там Незнайка имеет место, который был в суровом доме и видел, как король Нохчи немедленно всех респавнит, ему бы надо было сообразить, уж, наверное, подсказать всем, что как-то нужно с ними в рукопашную вступать в самом крайнем случае и как можно дальше этот момент оттягивать. Потому что если рукопашная, кого-то обязательно замочит, но это гадалки не ходи.
Только усилите ряды.
Да, а свои, наоборот, ослабите. Ну так, в конце концов-то и вышло.
Да.
Ну, просто об этом мы еще отдельно скажем, потому что вообще я даже не думал, что ты окажешься прав. Оказалось, ты был прав. Но об этом. Об этом. Ну, я даже представить себе не мог, что вот такой накал идиотии люди способны воплотить на экране. Но. Про респаун это потом. Про респаун потом. Пока, значит, про драку. Да, драка-то продолжается между тем, и вступает в дело пехота. Безупречных я теперь называю бесполезные. Потому что весь легион безупречных – это натурально как Total War на минималках.
Я вот, ты знаешь, в детстве я был яростный любитель античной истории в 5 классе. И вот у нас там были…
Симметрично.
Да, всякие картинки, там это греческая, македонская фаланга, и меня особо поражали вот эти там. Что в первом ряду копья такой длинные, во втором длиннее
это
там.
Это легенда.
И там какие-то, чтобы все это там куда-то торчало. Врут?
Врут, конечно. Там все копья были одинаковые длины. Это не надо, самое главное, чтобы они все были разной длины.
А вот зачем они, если передняя шеренга там ощетинилась, а задние зачем?
В кино-то зачем?
Да, да.
Затрудняюсь понять. Тем более, что это вот все выглядит натурально. Полной херней, потому что это видно, что оно выглядит именно так и никак по-другому, по одной простой причине, что это нарисовано на компьютере.
Ну, там синхронность действий лучше изображать.
Так они бы хоть как-то рассинхрон эти действия сделали, на компьютере, я слышал, это можно сделать, потому что когда их показывают издалека, это тупо видно, что очень херовая картинка. Он во втором медиевале, когда город осаждает 4 армии тимуридов сразу. Это выглядит гораздо эпичнее, чем то, что там показали. Ну, на хорошем разрешении, естественно. Потому что вот это вот так строить пехоту вообще нельзя, если мы говорим про хоть что-то похожее на реальность. Потому что если у вас парни с одноручными копьями, а у них они вроде бы как с одноручными все и со щитами, это значит, что передняя шеренга, которая встречает непосредственно врага, должны стоять щит к щиту вообще, чтобы между ними даже дырочки не было. А там, когда смотришь вдоль,
да.
Там можно вот прям еще одного такого же поставить.
Между рядами можно бегать совершенно
да.
Спокойно.
Причем, что очень вежливые зомби нападают только на тех, кто стоит спереди и между не забегают.
Угу.
Как так?
Хотя первейшее дело, в общем-то, уломиться внутрь.
Потому что эти вот проходы нужны только в одном случае. Причём, конечно, не такого размера, вообще далеко не такого размера, если у вас здоровенные копья. Просто длиннющие двуручные копья, чтобы можно было вот этот проход сразу штук 6 вот так вот уставить.
Ага.
И понятно, что когда первые ряды копий раздвинут, включатся задние. Там, значит, не чтобы они одновременно все лупили, а чтобы у тебя каждое копье страховалось другим копьем. Вот ты его отодвинул на замах, человек попытался на тебя ломануться, а тут уже сзади его там оставил, куда ты лезешь? Не надо никуда лезть, стой, сейчас тебя товарищ обует, потом лезь. Ну и это. Ха! Вот примерно так это делается. А тут парни стоят, значит, вот так вот это вот так вот поставив копья,
угу.
Вот у них щиточек, вот так это копье. Вот как вы, вот мне интересно, вот в этом копьем, когда оно вот так поставлено, вы кого собираетесь завалить?
Ну, выглядит красиво.
Нет, оно выглядит мудацки, в первую очередь.
Девочкам-то нравится.
Не знаю. Копье держится, если обычным хватом, как кинжал, то оно держится вот тут, вот на уровне подмышки. Если оно держится на уровне башки, оно держится как посох, обратным хватом, вот так вот, чтобы можно было вот таким вот движением, как молотком, заколачивать. Ну, собственно, как вот греческая фаланга ходила. Вот у них щиты, и сверху вот так вот копья торчат. Вот. Вот именно классическая, не македонская фаланга. Это то, что очень хорошо работает, потому что это очень короткий тычок, он точный, не требует больших физических усилий, его можно часто-часто производить, этот укол, как швейной машинкой. И при этом из-за того, что копье держится за, ну, почти за центр тяжести, оно крайне маневренно. То есть им можно быстро уколоть вперед, замахнуться, уколоть в бок, в другой бок, вниз, чуть выше, тут, то есть прицельно работать. И при этом из-за того, что щиты перекрывают друг друга, ну или, по крайней мере, упираются друг в друга, к вам не зайти с фланга, каждому из вас. Вы прикрываете друг друга, это имеет смысл. Соответственно, задняя шеренга, в силу того, что копья короткие, да, вот они будут как эти бесполезные, безупречные, стоят на некотором отдалении. То есть, если кого-то там ранят, убьют, из строя выхватят, чтобы можно было одним движением ноги сразу встать на его место, тут же. Таким образом, подпитывая бой с глубины, вот это имеет смысл. А тут на вас бежит зерграш. Перепрыгивая через друг друга, несутся зомбаки, и вы их встречаете вот так вот, стоя друг от друга там в полуметре, в метре. А зачем?
Все-таки хотелось бы напомнить создателям, что это не фильм «Черная пантера». Здесь такое, в общем-то, недопустимо, если уж там какие-то соответствия чему-то, как-то грустно. Я надеюсь, ты не смотрел «Черную пантеру»?
Вот нет. Не хватило войны без конечностей. Там, да, тоже были чернопантеристы.
Я тут, меня позавчера подросток принудил посмотреть про этого, который на варежку камни собирал. Я две подушки сгрыз, блин.
Ну, собственно, такой... войну без конечностей, что ли?
Наверное, да.
Про Таноса про это.
Да, да, да. Такой накал. Там были черные пантеры.
Я же говорю, черные пантеристы там были.
Да, 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 лезли, да.
Там накал бреда.
Да, покруче. Но тут уже подходят фактически вплотную.
Близенько, близенько, близенько. Ну, по крайней мере, там-то про этого, про Таноса хоть заснято все ловко и красиво.
И
там
свет дневной.
Всё так видно, точно. Все всегда видно. Деньги вот они. Тоже нужно к Марвелу подослать наших талантливых специалистов по продюсингу.
И дизайну, да.
Да, там сразу. Да, а дизайну, чтобы дизайнеров подослал Бондарчук.
Теодор.
Да, сразу все будет нормально, будет темно непрерывно, будет розовый танк ездить или что-нибудь еще такое.
Ну, пока они сами справляются.
Я имею в виду, к Марвелу надо подослать, у тех что-то еще не все испорчено, а надо бы уже, вот они сейчас вселенную эту закончат, Мстители, на новую вселенную нужно уже сразу бросать лучшие силы этой планеты.
Ну, тут вот, видишь.
Деньги-то куда уходят? Ну, куда деньги-то уходят?
Эти стремятся к тому же самому, то есть чушь какая-то, я даже не знаю.
Ну и вот зеркраш происходит зомбячий, и вот эти дебилы стоят, это показали полсекунды, это было хорошо видно. Вот этим сколько. Как вы так кого-то собираетесь удержать, мне просто интересно. Ну окей, они бы хоть попытались бы ткнуть кого-то, это ж просто стоит, когда он набежит на тебя, что ли, сам насадится. Кто это?
Ну, тут загадочность нагнетается. Не видно, кто это, что это, хотя мы вроде знаем, кто,
мы в курсе,
это, кто идет, зачем.
Да. Чего там загадочность-то? Мы этих армию турпоходов уже видели в Суровом доме, да, во всей красе. Кстати, было бы неплохо еще раз посмотреть, там было здорово. Они как прыгнут, и что-то безупречные, как я и говорил, оказываются совершенно бесполезны. Кстати, обратил внимание, их дебильные железные щиты где-то вот настолько, вот тут вот, окованы этим обсидианом.
Ага.
Это чтобы крыть можно было. А почему только здесь? Почему не еще где-нибудь?
Непонятно. Да там вообще ничего не понятно.
Потому что если вы собираетесь этими щитами бить, так я докладываю. Если у вас хват вот такой вот, то у вас торцевая часть ударная будет вот здесь, вот, а не вот здесь. Вот. Бить вы будете как кулаком, как кастетом. Соответственно, напротив этого должна быть оковка поражающим элементом специальным. Они этими щитами и не бьют никого ни разу. Зачем это все было сделано, для меня осталось непонятно. Ну и тут Брыня Тартова, конечно, сразу показала, что ее не зря поставили на стратегическом направлении, потому что она издала гениальную команду. держать строй! Собственно, все.
На этом руководство.
На этом руководство, да, все, держать позицию. Охренеть. После чего стало делать это. Не подходи! Не подходи!
Ну вот, с одной стороны, ты говорил, что уже в разгаре боя ничем командовать невозможно. Такой ужас.
Творится. Ну, если поставить человека впереди строя, то он даже попытаться командовать не сумеет, потому что что он там будет делать-то?
Ну, с другой стороны, а как это так у вас получается, что вы самого ценного кадра, руководителя, пихаете в самое месиво, где его убьют и что дальше будет? Хотелось бы узнать. Неясно. Но красиво, да, без шлема, без ничего, там орать, в грязи кататься, там
кусаться.
Это руководящая роль отражена как можно лучше.
Это девочки, видимо, так как раз видят руководителя. Кстати, если...
Это же война, тут всё понятно.
Конечно, вот. А опять же так вот это сопоставить. Вот, значит, у вас только что уехало 30 тысяч лошадистов, каждый на полутонной скотине, и они за 2,5 минуты, учитывая, что они уже разогнались и шли в атаку, они за 2,5 минуты кончились почти все, спрашиваются, а вы чего ждете? Что вот то, что смогло затоптать лошадей,
да,
что с вами сделает? Ну вот так, такой вопрос. Шестой уже вопрос без ответа.
Ну при такой массовости атаки они бы просто смели бы все.
Конечно. Ну и вот начинается это
тыканье.
Пихалово безупречных просто валят вот шеренгу за шеренгой, что в общем-то вполне логично при таком построении. Да, ну а мама Елена-то, вы кем собираетесь воевать? У вас сейчас не будет пехоты. У вас уже нет конницы, а сейчас не будет еще и пехоты заодно. Да, ну и тут, значит, белобрысая Дина Таргарян и Незнайка говорят, ну что, полетели в Акаку. А они где-то, значит, на холмике сидят рядом на своих драконах и смотрят, что происходит. Конечно, Незнайка намекает, что король, ну, очень близко. Она говорит, а мертвые уже здесь. И они полетели всех прям. Ух! Ух! Да.
Выглядит очень красиво.
Выглядит красиво. А вот что было. Вот если так с огнем, в общем, ловко получается, вот да. У вас там стояло 20, там, 30, не знаю, сколько штук требушетов. Вот они начали стрелять точно тогда, когда поехала кавалерия. Да. Огнем. Это, видимо, заклад требушета специальный.
Да, да, да.
Они выстрелили ровно один раз или два раза. На больше денег, видимо, не хватило по причине наличия советских продюсеров, так сказать, наших современных. И говорят, все, hold the fire. Ну, здорово. То есть вы специально поставили огнеметные требушеты, которыми выстрелили два раза, чтобы больше вообще не пользоваться.
Они, повторюсь, дорогие.
А что вам мешало сначала, как в фильме «Гладиатор», пострелять некоторое время до полного
подготовка,
конечно, до полного удовлетворения, а уж потом…
Я бы создателям порекомендовал посмотреть художественный фильм «Бахубали» в двух сериях, где там, помнишь, там шары, к которым гигантская тряпка привязана, прилетела, тряпку подожгли, всех накрыло, все горит, красота.
А вот… Два раза и все, а потом бегут зомбаки, и все. То есть требушетов больше нет. Значит, нужно драконов пускать. А с требушетами-то гораздо дешевле получилось бы. Дракон это же стратегическая сила в виде резерва. Стояли бы эти требушеты за рвом, ну хрен с ним, не в замке, за рвом. Вот стреляли бы до тех пор, пока бы у них боеприпас не кончился. Уж, наверное, бы они там кого-нибудь подожгли и испортили. Полетели жечь. Ну да, жгли норм. Там единственное, вот я человек непритязательный, мне вот именно моменты этой компьютерной графики, если история интересная, мне, в общем, параллельно.
Да.
Но тут так видно, что они не на драконе летят, а на зеленой тряпке. Ну, вот когда их близко показывают, да. Ох. У нас вон, когда Змея Горыныча показывали в таллинском фильме «Илья Муромец», там крупные планы Змея Горыныча гораздо убедительнее в силу того, что он не зеленая тряпка, а в виде макета сделан. А тут это у них же натурально такая какая-то фигня, обтянутая хромакеем, ну, показывали в доп. Материалах. которая дергается, как бык на Родео на механическом, и, значит, там сидит сверху кто-нибудь с перекошенной рожей. И потом все остальное пририсовывают. Так вот, докладываю, что-то как-то очень плохо теперь стали пририсовывать. Раньше было немного, по-моему, лучше.
Может, торопились, или денег очень много.
Два года это все было изготавливаемо. Трындец. Ну и, конечно, раз пролет, два пролет, три пролет, пожгли. Кстати говоря, учитывая, какая там ширина поражения у дракона, там должны были с трех раз вообще все трупы кончиться, которые на поле вышли. Но не кончились, так даже интереснее. И вот они увидели, значит, нацистов. Я говорю, давай-ка сейчас их это, ух, всех. Ну и тут король Нохч пустил дым завесу холодную.
Начал гнать пургу.
Вот. Если, да, и драконов всех просто аж сдуло. Если ветер такой мощности, что сдувает фигню размером натурально с Боинг, то все, что находится на поле, будет сдуто, включая собственных трупов и собственных лошадей, собственных голубомордых нацистов. Это сдует все просто, потому что это ветер ураганной силы. А что такое ветер ураганной силы? Он потому и ураганный, что стоять в это время на улице, ну, может, конечно, и можно, но крайне затруднительно и уже не до войны, причем всем.
Только если ролик снимаешь, что там рогом упираться, да. Параллельно земле.
Так вот, вот так
вот. Да.
Напротив ветра, соответственно, лежать так вот. Кстати, что мешало все-таки атаку-то на голубомордах закончить, я не знаю, потому что где они находятся, вы помните?
Да.
Ну, дунули туда по разу, по крайней мере, хоть видно будет.
Ну, король Нохч опять метнул копье.
Не, ну это потом он метнул копье, пока он еще не метнул. Пока началось что-то какое-то безумие, вот натурально безумие, потому что Арья на стене с луком такая, ой-ой-ой, Санси, вали в крипту, Санса, ой-ой-ой, валит в крипту, там уже Тирион карлик бухает в крипте, все боятся, и тут, значит, с поля начинает поступать пехота внутрь замка.
Ага.
Опять же, вот. Если вы собирались свалить в замок, нахрен вы там стояли?
Непонятно.
Что, сразу нельзя было в замок свалить? Нахрена вы там стояли? Вы знали, что вас там в 20 раз меньше, чем негодяйских неприятелей. Что вы там делаете? Ужас.
Ну и...
Тихий ужас.
С одной стороны, это Бруня, с другой Хайме у ворот. Давай быстрей, быстрей, скорее, забегайте.
Если орать с двух сторон, они будут забегать в два раза быстрее.
Сильно быстрее, да. Ну, чушь собачья. Повторюсь, они бы все друг друга затоптали. Начнем отсюда. Там паника, истерика. Как только возник затор бы, они бы начали друг друга рубить без затей, потому что что вы тут встали, идиоты там сзади уже подпирают, а вы не даете в крепость зайти. В целом чушь вообще. Сколько бы затоптали, сколько бы там упало, не добежав, и все такое.
Ну а дальше начинаются фокусы с канавой. Повторюсь, это не ров ни хрена, но это именно канава.
Если я правильно помню, она там называется тренч. Отчего происходит русское слово «траншея», да. Да. Ров называется вокруг замка «моут».
Точно.
Никак не «тренч».
А это канава. Да. У нас вот на даче в Калужской области около грунтовки такой дренаж проложен. Вот точно такой же глубины.
Что огромный. По-английски значит «дрейнич».
Я, кстати, вот сразу вижу, что денег украли столько, что не хватило даже на канаву.
На нормальную.
На дополнительную канаву.
Ну, тут опять-таки, я бы вот, например, ну, первый рубеж, второй, третий.
Так у вас канава должна, самое главное, быть перед пехотой, а не за ней.
Так точно. То есть это называется глубоко эшелонированная оборона. Одной канавой там не обойдешься. Канав должно быть много, и канавы должны быть широкие, чтобы их было, например, не перепрыгнуть. Ну и с той стороны, да, я согласен, вот эти ежи деревянные с обсидианом, ну, тоже не помешали бы, да. Но она должна быть широкая, гореть долго.
И не одна.
И вообще, да.
Причем неплохо бы, чтобы у вас, когда трупоходы забежали, например, между двумя канавами, вот тогда их зажигать, а не перед ними, потому что понятно, что если это полуавтоматические зомби, которыми управляют, то там кто-то упадет, а остальных-то тормознут.
Ну и вот когда они заперты между двумя каналами,
вот тогда например, ловче.
Вот туда это шашки из дикого огня бросать, чтобы им весело было.
Да. Пусть вот горят. Это правильно.
Burn, you fuckers.
Или что-нибудь типа того, что don't shoot, let them burn. Но что-то до всего этого было вообще никак не догадаться. Да, ну и понятно, что все, кто не успеет свалить и прикрывать отход, они там все останутся. И потом их местный некромант превратит в зомбаков. Да. Вам на радость. Чем вы думаете?
Непонятно. Вот. И вот канава, и они все начинают стрелять этими горящими стрелами.
Не, сначала даже не канава, сначала я хотел бы сказать, что происходит в это время в замке. Канава – это следующий пункт морализонского балета. В замке что происходит? В замке, значит, Жора Мормонтов, а также Брыня Тартова, да, и мелкая бесящая тварь, там Мормонтиха Лиана, начинает кричать: «Все на стены! Все да. на стены! Все...» а что там раньше, я так полагаю, никого не было? Вы что, дебилы? У вас стены все на стены. А что, там раньше все? Там одна ария стояла? Какое все на стены? Там уже должны быть все стены заставлены всем, чем положено. Ну вот, все на стены, все на стены, все на стены. Дальше начинается, конечно, полный пипец, потому что…
Опять-таки, посмотри... да. дорогие друзья, ну… Это же оборонительное сооружение, стена, да? Ну, например, вот здесь вот лучники должны стоять. Вы лучник? Пройдите вот сюда. Вы там копейщик?
Пройдите нахер пока.
Пройдите сюда, да. Вы будете это, горячую смолу лить, вам вот сюда. Это называется боевое расписание, когда мы тут помчимся на заранее определенные посты и будем каждый заниматься своим делом. Ибо армия – это как театр, у каждого своя роль, которую надо добросовестно исполнять. А тут все на стены. Ты кому кричишь? Они вообще должны знать, где они.
Они там вообще должны уже быть. Начнём с того. У вас сражение началось.
Не задавая никаких вопросов, уже...
Man the battle station! Ну что это
такое? Главное, все на стены. Кто все? Давайте определимся, кому именно нужно быть на стенах. Ну ладно. Это бог с ним. Дальше у меня просто вот непонятно. Вы что, вообще ни одного фильма не смотрели про оборону крепостей средневековских?
Ну, типа, а зачем?
Потому что, вот, например, старый-старый фильм «Троя», вот там как лучники приняли со стен шарашить, так там же это, как из пулемета натурально. И вообще-то так и должно быть. Это просто тупо совершенно логика развития событий, потому что у вас лучники на стене. У вас лучники, мало того, что на стене, так они еще и в бойницах, в стене, в башнях. В башне там нет никого за весь фильм. Чё за чушь? Она же фланкирует подходы. У вас в башне должны быть, вот именно в башне должны быть масса лучников, не на стене, в башне. Лучники на стене, ну да, там какие-нибудь марксманы, которые там особо метко палят, да, могут быть. Ага. На стене стоят люди, которые кидаются говном кипящим. Кидаются этими самыми
просто говном,
булыжниками, вот, и людей подметают со стены, а с фланкирующих направлений вот в бок вот непрерывно стреляют. Как это выглядит? Ну вот я уже, мы как-то раз докладывали по поводу средневековых битв, я уже говорил, есть такая очень хорошая передача, которую снимал наш английский коллега Майк Лотс. Weapon that made Britain – оружие, которое сделало Британию. Там у них, естественно, есть серия про лонгбоу, про длинный лук. Ну как же в Англии да. без длинного лука? Вот там они со своим коллегой показывают, как работает длинный лук в крепости. Вот они около одной бойницы вдвоем встали, вот той самой фланкирующей, которая в бок стреляет вдоль стены, поставили там чучело соломенное, даже, по-моему, не одно. Я уже забыл. Ну, короче говоря, куда стрелять поставили. И вот они в два лука. Один стреляет, другой в это время заряжает, и вот так меняясь. Они так 30 стрел выпустили в течение 3 минут. Итого 60 стрел с одной бойницы в течение 3 минут просто так вот ушло. Бойниц там гораздо больше. Повторюсь, спрятаться там негде. Тем более, что эти зомбаки, они не очень-то и пытаются. То есть там каждая лыка будет в строку сразу, у них ни доспехов нет в основном, ни хрена. А учитывая, как они действуют, как они реагируют на обсидиан, плохо реагируют, они дохнут сразу при хорошем попадании.
Да.
Чего у вас там никого нет? Почему у вас ни одного этой арбалета гигантского нету в башне. Там же должны стоять эти станковые арбалеты здоровые.
Немедленно вспомнился художественный фильм «Холодная гора», по-моему, называется, где Джуд Лоу, это гражданская война в Америке, и Джуд Лоу, там дезертир, бежит к Николю Кидману, там через пол Америки дезертир. А начинается с того, что там какая-то крепость земляная такая, американская, а на ней…
Форт.
Да, а на ней пушки, как у Жюль Верна, там такие эти, такие, с такими жопами. На острове возле Хельсинки кто у них там, какая-то шведская крепость?
Або.
Нет, возле Хельсинки на острове.
А, возле Хельсинки, как она там называется, чёртова лысого. Ну, забыл, ну, неважно.
Не Саванлин, а какая-то шведская линна.
Да-да-да.
Свеборг.
А, о, точно.
Свеборг. Там такие пушки стоят, Охтинского завода нашего, я такие живые никогда не видел.
Это пушки Пиксана, так называемые.
Да, красивые Пиксана. Такие. Мы там шли по тропинке. Ветер дул зверский, мы по тропинке идем, а там финские финны что-то наклонились и рассматривают в траве, смотрят, я слепой, ничего не вижу. Подошел поближе, а там из-за сильного ветра стая воробьев в траве сидит, когтями вцепилась, а все на них смотрели, что вы, суки, смотрите, улететь не мог. Смешно было. И вот холодная гора, а там крепость она этими, я не знаю, как это правильно, у гражданина, вабана эти штуки.
Ну, звездообразная крепость с помощью реверинно-бастионного типа, во.
И вот, короче, там наступающая сторона во мгле и тумане там ломанулась туда и забежала не туда, прямо вот в эту штуку, а эти как увидели сверху-то…
Обрадовались все.
Да, и в них там сверху эти ружья какие-то кремниевые, я не знаю, вот с такими штыками там, как копья, в бошке им и пушку уже нагинали, бам! А потом это все нахер как подвзорвали, там и пушки, люди, жопы, блин, во все стороны. О, кино, блин!
Вот, да, это
вот хорошо. Это я понимаю, красиво, люди со знанием дела подошли, здорово было.
Да, и вот… Выходит Мелисандра, потому что все же хотят поджечь ров, а ров-то должны были по плану, по генеральному выработанному на совете в Филях поджигать драконами, а из-за того, что дым завеса короля ночи,
да.
Ничего не видно.
А сэр, да, вас сигнальными факелами машет, никто ничего не видит, да.
Принялся, понимаешь, вот флажный телеграф устраивать факелами, никто ничего не видит. Стреляйте, давайте, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Да, ну а что стрелять? А что они всегда начали стрелять в частокол?
Надо почему? Стрелять в канаву.
Там же нефть-то в канаве, что они в частокол?
Нет, такие меткие.
Не загорается ничего, все в частокол стрелят. А вот вырыть
вот, да.
Параллельную, точнее, перпендикулярную Пикфорда в канаву,
да.
И подпалить ее со своей стороны, это никак.
Чисто как солдатик, положите канат какой-нибудь говном этим горючим пропитанный, вырыть канавку, налейте нефть, их много должно быть, как это обычно бывает. Вот самолет летит, например, и в нем все работает, а бывает ломается, так вот в самолете обычно все гидравликой управляется, но на случай атомной войны есть ручка блин, которую воткнул, побежал в другое крыло,
квадратная херня
и выпустил закрылки уже, глядишь, если хорошо крутить умеешь, а это что такое, что это за херня вообще, где дублирующие системы, как это, а если дракона подбили, и кто это подожжет? Как в этой, как во «Властелине колец» в Хельмовой паде, там, помнишь, этот Шахид-то бежал?
Да. Вали Шахида, Лёха!
Вали Шахида, Лёха! Тачдаун, блядь, пропустили! Ну так и тут надо было или какого-нибудь этого камикадзе посылать, либо канавы рыть, вы совсем идиоты, ну как такое может быть-то вообще, не знаю. То есть наш план обороны от покойников. Несколько. Глубоко эшелонированная оборона. Это раз. Вы же жить-то хотите, нет? Ну, хотелось бы поинтересоваться, в общем-то. Я подозреваю, что да. Для этого сюда и пришли. Несколько канав. Поджигать по очереди. Пропустил за спиной, зажги, зажги спереди. И вот вы уже попались, а теперь вас сами жги. Канавки, сообщающиеся, через которые поджигать. Специальные люди, отряженные, которые должны сидеть и по команде все это поджигать. А если дракона подобьют, вы пробовали своими мудацкими стрелами ее до этого-то поджечь? Вы вообще в канаву-то попадали, пока тренировались или нет?
Ну, учитывая, что они ловко попадают в брёвнышки частокола, которые да. Есть поменьше, чем канава, наверное, в канаву они в состоянии. расстоянии попасть.
Я заметил, что если стрела втыкается в чистокол, она тут же гаснет.
Тут же. Да. Это король ночи. Там же холодрыга и ветер сдувает.
На холоде огонь не
горит. Не работает почему-то огонь на холоде. Хотя, черт его знает. Я много раз на очень сильном холоде жёг костер, он горит. На функции.
Тут нам скажут, что вы докопались до сказки.
Ну, сказка-то, конечно. Там так сказочно, девок трахали, как вот только в фэнтези так бывает.
Только в сказке,
да. Да. Все там 7 сезонов до того, безостановочные брызги летели. Вот сказка.
С экранами.
Да, вот сказка, так сказка. Особенно как Хан Баты и Белобрысова в начале это.
Ты чё такая дерзкая?
Вот. А только так это поохивать успевала. Ой, ой!
Слезы утирала.
Вот сказка, я понимаю, была хорошая.
Как анекдот, знаешь, как мужик по телефону звонит. Алло, это секс по телефону? Нет, вы не туда попали.
О-о-о, я не туда попал!
Вот эти никуда попасть не могут, блин.
Не туда, да, зато есть Мелисандра, которая, да, заперли с той стороны оставшихся бесполезных, подняли особый шипастый мостик, то есть шипастый мостик они придумать догадались, а 5 канав отрыть нет, не догадались. И она такая там это, взяла и... Кастанула магию огня, там с 10-го раза у нее сработал.
Калима! Калима!
Шиктиды! Все полыхнуло, эх, хорошо. Ну и, конечно, тут же трупы, они же огня-то боятся, во-первых, во-вторых, они полуавтоматические.
Ну они же трупы, чего им боятся-то?
Не, ну они же не любят огня все. Плюс они полуавтоматические, ими управляют. Все дроном, всем дроном дали команду стоять. Ну и дроны тут же там.
Приставить ногу.
Вот, все встали, давай только зенками, сидями своими. Что характерно, при этом, пока они стоят, в них никто не стреляет. Пока они стоят, в них идеально можно стрелять. Почему, черт возьми, в них миллион стрел вот прямо сейчас не летит? Не понимаю.
При этом совершенно очевидно, что дострелить можно, что так там, вот там Ария там этого, спасая этого
хулигана,
да, застрелила какого-то упокойника, блин. Что мешает-то?
Для меня это все категорическая загадка. И вот все полыхнуло, все горит. А в это время в замке у шефа, а конкретно не в замке у шефа, а в том месте замки шефа, где у них рощица священная произрастает, там сидит говорящее дерево, пень с глазами.
Буратино.
Чурка Буратино Бран. Под охраной
знатного кастрата Тиона.
Тиона Грейджоева и его железнорожденных друзьев. Все как эльфы с луками, хотя вроде весь фильм показывали, что Грейджой – это уникальный случай, он замечательно стреляет из лука, все остальные предпочитают бить людей топорами на палубах кораблей раскачивающихся, это, собственно, их фишка – бить людей топорами и топить их, вот, со страшной силой, чисто викинги, а вот Грейджой еще из лука здорово умеет, но нет, все с луками. Короче говоря, они начинают с Браном общаться на разные душесчипательные темы. Бран говорит, ров подожгли, да? Ты ничего плохого не делал, между прочим. Ну, все, что делал плохого, привело тебя сюда, домой. А я пока отъеду. И закатил глаза.
Хороший ты человек,
говорит. Да. И закатил глаза. У меня было такое впечатление, что у него это коннект подвис. И в этом месте должен раздаться звук модема. Надеюсь, мы сможем приделать звук модема. И отъехал. Вот с этого момента я окончательно перестал понимать, нахрена нужно это трехглазое дерево. Он вообще зачем?
Ну, полетели вороны эти, вороны.
И чего?
И что, куда?
Куда? Они
зачем?
Прилетели, посмотрели, как сидит, значит, на дохлом драконе король Ночи и говорит... своим мертвеходом. А, ну и слабо манием руки на Старков выдал он палки такой. Он вперед.
Начинайте мочить козлов.
Да. Вперед, мои маленькие шлюшки. Вот. Ну и маленькие шлюшки полезли сами собой тушить огонь. Чего Бран-то, какую он угрозу этому королю Ночи представляет?
Вообще понять невозможно.
С одной стороны, какую угрозу, с другой стороны, какую пользу он людям наносит.
Никакой. Только разброд и сумятицу. взял этой дыни, я решил, что ее надо звать Дыня. Он ее зовет Дыня.
А, Дыня.
Ну, Дуня, не
да, хорошо. Дина.
Дыня гораздо лучше.
Дыня Таргарян.
Дыню взял, стравил с Незнайкой. Зачем? Кому какая польза, блин, от этого? Если перед началом битвы они возьмут и передерутся.
Пересрутся, да, затаят.
Это же даже в известной книге Библии написано. Дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Ну, что вы тут затеваете? Где вообще стратегическое мышление? Ты вообще за кого? За нас или за медведя? Там непонятно.
Самое главное, что в предыдущей серии сообщили, что это он память мира.
О, боже.
А это, значит, сейчас сотрут память мира и усем кранты. Так как-то получилось, что 8 тысяч лет, по местному летоисчислению, никто вообще не знал, что какой-то, значит, этот пень глазами существует и является какой-то памятью какого-то мира. И как-то все прекрасно жили.
Есть библиотеки.
Вот. А тут раз, типа того, что его это сотрут, и все. Вот, и все. Что все?
Вот Сёма пришел, нужную книжку открыл, и тут же Жору отверткой вылечил
от сифилиса. Позорного недуга, блядь.
Позорный недуг в подвиг обратил. Методом обколупывания. Сделал ему беклоппентерапию. Отбеклоппал, можно сказать. Ну, да.
А, и этот вот, который под деревом уже весь корнями проросший висел, и который там этому
предыдущий, так
Буратине сказать. Там передавал небывалый дар, а ты какую пользу приносил, кто к тебе ходил, я понимаю, как у греков там какой-то этот
дельфинский оракул.
Оракул, да, это понятно, но так там даже у греков было понятно, что это сугубо политическая фигня, где мы тут это, сейчас послушаем, что она там квохчет. Запишем как надо, потом в непонятные стихи облачим, чтобы ты догадался, как надо поступить нам в нашу пользу. Ну, ясно, а с чего вы взяли, что он там какую-то правду говорить будет? Он же сволочь.
Вопрос-то не в правде, вопрос в том, что оно же как? Это была такая фигня в книжке, она, в общем, там была на месте в книжке, потому что это была фигня, которая вообще единственная точно знала, как забороть можно этого короля Нохч, потому что оно наблюдало, как он появился, ну, как это вообще, это вот, вся эта вот мертвеходная дрянь, вся это зародилась, как ее победили, в общем, это натурально носитель ценной стратегической информации.
Угу.
Тут нам показывают этого Брандона, который может проникнуть силой мысли куда угодно в прошлое, уж точно совершенно, однако он никуда не проникает, посмотрел на своего папашу, посмотрел на Дыню Таргарянову, значит, и её братца. А про самое главное это посмотреть, разведку осуществить, ты же на воронах летаешь, ты можешь постоянно осуществлять разведку, ни хрена, ни разведки, ни ценных стратегических данных, да пошел ты в жопу.
При этом я замечу, окружающие знают, что он может.
Так он всем рассказал уже, что он может, вот, да, вот в чем дело, это вот ничего не делает.
Претензии, что вы там сказку разбираете, в рамках сказки он может послать, он в любого же зверя вселялся, там, ну птица лучше, лети, смотри. Король Нохчи, он не везде, а покойников на подходе видно, предупредить братву там и прочее.
А откуда заползают?
Ну что за херня, блин?
К тому же, а почему, например, вот ворон, их много ворон, очень много, больше, чем драконов и так далее, каждый привязать карандаш из обсидиана и послать на короля Нохчи, пускай они его как боевые дятлы дронов заклюют.
В башке, да.
Да, так и все. Там тысяча ворон задолбают, как боевые дятлы, одного короля Нохчи с гарантией.
И все остальные-то ходоки не видели нифига, только он видел, поэтому каждому ворону можно было подослать, заклевать. И что? Если этот видит ворона и определяет, его нельзя заклевать, но останется один.
Чего это нельзя? Я говорю, тысячу, пошлите на него.
Или так.
Куда ты от них убежишь? Вон, я наблюдал как-то раз, как вороны бросились на человека, про которого подумали, что он собирается обидеть вороненка. Их там было не тысяча, три. Блин, да это же вообще охренеть легче, они же это, юркие, а там даже не вороны, а натурально вороны с вот таким долотом на голове. Жуткое дело. Я говорю, привяжите к нему карандаш из обсидиана.
Я видел две разновидности, одни, которые ходят вокруг Тауэра, очень большие, то есть такие они, это не ворона.
Это ворон именно, не ворона, а ворон.
У меня возле
дома. Кроу, который.
Тоже живут. Рейвен.
Или Рейва, Рейвен, Рейвен.
Рейвен,
ворон. Да-да, Рейвен.
А самого хорошего видел в городе Рейкьявике, понятно, на витрине в виде чучела.
Так вот, оно не с тебя, конечно, размером, но если без ног, это примерно как ты. Он вот такой вот. Причем я осведомился, настоящий. Это вообще какой-то монстр, я не знаю. Орел. Жуткая птица.
Конечно.
А три глаза, представляешь, как он наводится.
Сразу триангуляция.
Да, да. Клюв примотать как следует. Как боевой дельфин, к ним там ножи, говорят, прикручивают крылу, чтобы они там этих боевых пловцов таранили. Говорят, никакого спасения нет.
Ну, от дельфина спастись под водой невозможно. Он плавать-то получше.
Он-то, возможно, поиграть хочет, но вот штык к носу привёл.
Поиграть не хочет.
Тык-тык.
Точно такой же миной, только больше и другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, потопили немецкий крейсер, какой-то там, не помню.
Случай про мину я тебе рассказывал, как в Крыму кино снимали?
Наверное, нет.
Корабль наш плывет, ну почти как художественный фильм «Адмирал», плывет наш корабль, у него там мина по курсу, и вот типа надо пройти. Вызывают, так сказать, ну, где мину взять, понятно.
Военных.
Военный, да, приезжает толковый мичман, привозит мину. А режиссер ему объясняет задачу, что вот мину вот здесь можно поставить, вот корабль тут пойдет. Да, конечно. А вот чтобы она торчала там, да, можно. А вот, и вот задача такая, что корабль пойдет, и вот бортом он так вот эту мину раз, и ее в сторону оттирает и проходит. Вот так можно?
Нет.
Нет, нельзя. Тут, ну, задача-то вот, чтобы прошел, чтобы мина, борт, туда-сюда, тут нельзя. Почему нельзя? Мина настоящая. Ёбни. Вот кино, я понимаю.
Вот это да. Ой, так, на чем мы там остановились? На дурацкой тюрке.
Да. Дурацкая... Которая никому никакого толку от
него. Ни угрозы, ни толку, ничего.
Какую угрозу он предоставляет королю Нохчи, вообще непонятно. Зачем он ему нужен, тоже непонятно. Чем туда ломится, вообще не ясно.
Может, мальчонка глянулся, может быть, разве что.
Ну да, наверное.
А то же они какие-то нацисты же не просто, а голубые нацисты.
А этот глазастенький,
да,
такой. Плюс в коляске.
Да, особенно интересно. Ну и потом Бран будет петь песню «В гости к нам пришел Эрнст Орём, и теперь мы с болью срём», если вы понимаете, о чем я. Да, в это время в крипте. В крипте карлик разговаривает со своей бывшей женой, с отца Санцей. Отца Санцей говорит, что карлик, понятно, бухает. И говорит, надо бы мне там оказаться наверху, может, я что-нибудь такое увижу, что другие не видят. Я типа битва при Черноводной выиграл. Говорит, нет, теперь ты ничего сделать не можешь, то, что раньше ты сделал, ничего это тебе теперь не поможет. Ну и тут же, конечно, резко потупевший жирный Варис говорит, ну и чё, вот ты выиграл, а тебе морду зато разрубили. Где логика-то? Ну морду-то разрубили, а сражение-то он выиграл. Нет, сиди здесь. Теперь единственный подвиг, который мы можем совершить, это смотреть правде в глаза. Кто это писал?
Ой, ну, там отдельно еще прекрасно, что здесь благородные сидят, чмыри какие-то, баба Сёмы, Самвела нашего. Что это такое? Как такое вообще?
Где бизнес-крипта, где
вип-крипта? Да, 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 офицерская.
Priority pass крипта.
Солдатская, да. Ну и само слово крипта, где лежат покойники. А туда идет человек, который покойников поднимает, и там спрятаться, это сразу как-то вот
настораживает. Толково придумано.
Да, да, да.
Ну, я-то думал, что этого быть не может. Ну ладно, это сейчас мы как раз до этого дойдем. Потому что пока суть до дела, разворачивается, наконец, мегавоздушное сражение на трех драконах.
Асы Люфтваффе.
Ах, Люфтваффе. Ну, там, конечно.
На нас напала Люфтваффе!
Я даже не знаю. Кажется, я сейчас блеванул. Вот это хорошее было кино.
И битва отличная.
И битва. Да. Короче говоря, король Нохчи начинает бегать за Дыней Таргарян, пытаться покусывать ее за задницу
за
и подпалить ей пердак синим огнем метановым. Вот. А Незнайка в это время, ну, пока они свечкой идут вверх, ну, ты подкарауль, ты его снизу. Когда он потеряет разгон, а он рано или поздно потеряет, он же пойдет вниз и будет некоторое время лишён маневра, ты его на встречных скрещенных курсах перехвати. Ну, элементарно. Нет, ни хрена, упустили они его, он опять ушел в дым-завесу. Ну, и бросились резко в погоню, и, не знаю, как схватился, пошли, призрака кусать. Кусать, по-всякому кусать.
Сделал кусь.
Мега-кусь сделал, понимаешь, мега-кусь, царапаться, кусаться. Тут, конечно, прилетела Дина, и при помощи своего главного мега-дракона они короля Ногчи из седла выкинули, и упал он, понимаешь, совсем упал и лежит. Вот. А Дина к нему подлетела такая-то, хо-хо-хо-хо, и говорит: «Криокарис,
буду жечь, губить».
Вот, Криокарис говорит, и это он, и, короче говоря, как дыханет своим этим самым
дыханием,
перегаром, это, королю Ногчи пофигу.
А почему так получилось?
Ну, я не знаю, огнеупорные, все не огнеупорные, а этот один огнеупорный. Одна проблема, у него это дырявая оцинковка тоже огнеупорная, в которую он одет. Почему у него, он, ладно, допустим, он несгораемый, а одежка почему у него не поплавилась, не испортилась?
Ну, это получится как с Халком, который всю одежду разрывает, но остается в каких-то трусах. Мега-трусах.
Обязательно. Да. А это встроенные
только,
трусы.
Только один хороший фильм, этот «Хранители», помнишь, где там с таким синим болтом,
да,
персонаж разгуливал? Вот где правда.
«Вотчмены» где? Было.
Да, да, да.
Он тоже был иногда в трусах. То в трусах, то не в трусах.
И король Ногчи тоже как-то вот мог бы без трусов оказаться.
Ну, просто это же огонь. Он плавит к чертовой матери просто все там, температура 1500 градусов. Как так вышло, что у него доспехи даже не обуглились?
Ну, там ремни, пряжки.
Дырявая оцинковка очень прочная. Ну, и вот, короче говоря, он такой «Ха!» сделал гнусную лыбу, подхватил метательную сосульку, ну, и Дина такая раз, ловко увернулась и улетела. Ну, ты же видишь, что сосулька у него одна, и он ее уже выкинул. Дальше у него осталась только ударная сосулька. Так да. Ты вернись обратно. Попроси дракона, чтобы он его хвостом обул. Хвост у него весит, я не знаю, тонну, наверное. Если он треснет раза, ну, тупо, может, да, убить не убьет.
Физический вред какой-то.
Ну, может, хоть покорять чуть-чуть. Хвостом.
Ножку поломает.
Хвостом раз, потом у него каждая лапа размером натурально с трех человек. Хвостом его обуть, лапой взять и унести в плен. И потом синемордого сдать на опыты в поликлинику, на бесчеловечные опыты в области стоматологии и проктологии. Ему уже все равно. И был только что голубой нацист, а станет, между прочим, ордена Ленина и Красного Знамени ударником труда, почетным донором и подопытной крысой в Явистероса. А так как он в заложниках, его синемордых можно будет на усиление общественного народного хозяйства на Крайнем Севере определить. Например, пускай идут в забой синемордому, в забой на Крайнем Севере самое то. Там наверняка у них какие-то прииски есть золотые, которые до сих пор еще в Вестеросе неизвестны, потому что там холодно, а эти на холоде хорошо работают, у них организм приученный. Вот, а трупов заставить оленей разводить и мамонтов пасти. Всего-то один удар хвостом, один нахват, и смотрите, какая польза. Вот, кстати, можно было бы, взяв в плен главного мертвехода и как-то договорившись с ним, отправить зомби бить маму Лену.
Да.
Какая польза? Нет, взяла, короче говоря, и улетела, а Седимордова оставила...
А он еще цинично ухмыльнулся, да, из огня.
Кстати, я не очень понял, а вот у нас, значит, Незнайка, который первым покусал дракона синего, прилетел, приземлился, с дракона упал, а дракон его взял и куда-то исчез. А что, он улетел совсем, что ли, или что? Я просто не понял. Он же там вроде не сильно и пострадал.
Как-то логики там не очень.
Что-то этот упал, дракон улетел, все. Ванька, значит, схватил свою саблю, побежал рубать короля Ногчи. Ну и тут король Ногчи, конечно, по старой схеме сделал-то. Вставайте, пацаны. И всех, кого только что завалили, естественно, респавнились.
А никто не знал, что так получится.
Да, Ванька-то, между прочим, Тормунд, этот скорбный Эд и все остальные, они же были в сыром доме, видели это все и могли бы, между прочим, в легкую предсказать, что если он один раз так сделал, то наверняка и еще раз так же сделает. Раз, все тут же это.
Синим глазом.
Ага.
Косит синим глазом.
Да. Чуть не забыли. Естественно, появился единственный мертвый великан.
Ага, ну да, да.
Хотя их, когда показывали, пока перлись в уне через стену, их там было много. И мамонты были. Мамонты не показаны вообще. Это, видимо, их обнулили на рыцарей долины. Мамонтов убрали, рыцарей долины убрали. Всех убрали.
Угу.
И одного великана оставили. Ворота Винтерфелла великана не держат. В прошлый раз они уже одного не удержали.
Да.
Это не привело ни к каким вообще выводам новых хозяев, они сделали их точно такие же, вышибли их просто с одного удара. Предыдущий-то там их долго при помощи цки и гияку цки пробивал там «Хо-хо-хо!» Вот, а этот нет, этот с одного удара выбил, потому что трупы оказались гораздо умнее, чем не трупы, и догадались собственному великану выделить дубинку.
Да, вот это вот. Был правильный ход.
Вот это находка. Ну и, конечно, сразу гигантские зомби давай раздавать всем горячих. Ну и тут защитница двора, мелкая Лиана Мармонтиха, схватила обсидиановую саблю и там вот так бросилась в Акаку на него, понимаешь, как самурай. При этом только что великан всех топтал ногами, бил дубинкой, а ну как, он же, блин, он же зомби, ему все равно. А тут услышал, как верещит Лиана Мармонтиха, опустил дубинку, присмотрелся, схватил ее и потащил нюхать.
Uh-huh.
Я подумал, что он сейчас башку откусит, и уже обрадовался. Думал, сейчас он... Вот!
Хорошая концовка для этой дуры, блин.
Хоть немного трешака будет. Ни хрена. Придется ее нюхать, она ему раз ножиком в глаз. И все. И сама погибла, и великан тоже разрушился весь. Блин, что за... Ну ладно, хоть эту бесящую дуру,
ну, хорошо,
уничтожили, да. Любой ценой, уничтожить любой ценой. Особо опасно при задержании уничтожить, может вынести весь мозг целому кварталу просто.
Блин.
Так вот, подняли, значит, трупов, и тут в крипте начинают просыпаться... Это же кто такие? Это лорды Старки все.
Да, вот, кстати, был в Египте, в городе Каире, там музей.
Я тоже был в городе Каире.
Египетский,
да.
Где саркофаги. Саркофаги производят впечатление. Вот такие стены.
10 сантиметров.
Гранитные, да. По-моему, оттуда и на экскаваторе не вырвешься, блин.
Нет.
И обратите внимание, что покойник сразу руку высовывает. Это мне сразу напомнило, как венецианцы украли мощи Святого Марка и положили в собор Святого Марка, а потом собор сгорел, как это бывает. Не только в Парижской Богоматери, ну и мощи сгорели, соответственно, но тут же была придумана басня, что когда люди туда зашли, все сгорело, и вдруг раз из колонны высунулась рука мумии, Святой Марк спрятался в колонне, оказывается, сообщили населению, положили опять мощи, вот смотрите, пожалуйста, да, это Святой Марк, ну так и тут, пробивая это, каменные стены.
Это натурально, прям вот все это вот как вот Эш против зловещих мертвецов, вот эта вот вся эта вот тема, это такой типичный хоррор-сеттинг, когда из стены должен вылезти скелет. Я думаю, это же лорд Старк, самый свежий лорд Старк, который там лежит. Это Шон Бин.
Да.
Ему, как известно, отрубили голову. Я думаю, сейчас он вылезет. Тем более, что вот его могила. Сейчас он вылезет.
С башкой под мышкой.
Башка будет яростно клацать зубами, вращать синими глазами. Он будет бегать за санкцией. Вот это было бы хорошо.
О, сюжет!
Там периодически метая во всех башку, она во всем вцеплялась бы в задницу, грызла бы. Он бы до них добегал, забирал башку и снова бы метал. Короче говоря, вот нормально, он самый свежий из всех. Вот.
Но нет.
Нет, а как? Черт, а где он? Почему Лиана Старк не вылезла? Там тоже лежала, из-за которой, собственно, война предыдущая началась. Вот всех подняли, этих нет. Ну да, ну и, конечно, как можно тухлой костью пробить 10 сантиметров камня, для меня загадка.
Загадка, да.
Это особо убойные мумии.
Но, тем не менее, вопрос, так сказать, оно напрашивалось само собой, что этот придет и покойников поднимет. Мы еще в прошлый раз обсуждали, что он все кладбища должен был бы оживить.
Мне казалось, что все-таки это не так. Потому
люди,
что...
люди, которые объясняли, что оживить можно только тех, кого убили покойники, были неправы, потому что оживить можно кого, ну, поднять из мертвых, кого угодно. Ну, что это за фигня вообще?
Не, ну если так, то вообще, конечно, полное нарушение всего этого некроманского сеттинга, потому что нет. Должен был быть свежий труп, который сдох в зоне действия излучателя. А эти-то да. уже все, они уже, мягко говоря, не очень даже и красивые. Чего их трогать-то? Это уже заслуженные трупы. Ну, потому что так ты пройдешь мимо каждого кладбища, у тебя будет там не 100 тысяч, там
да, миллиарды,
миллиард будет этих костей дохлых, да. которые с тобой будут идти. Как опять же в армии тьмы.
Да.
Там, смертным смерть, мы призываем в армию всех бывших воинов, и только там этот скелет, раз, ему тут же саблю какую-то, шлем на башку, пошел, и только там идет, там на берцовой кости, как на флейте играет, там, пом-пом-пом-пом, очень смешно.
Все-таки там было повеселее.
Ну, там вообще сражение было гораздо лучше показано, просто вообще в разы, казалось бы, все нарисовано, это причем никакая не шутка вообще, оно древнее, нарисовано просто при помощи карандаша и бумаги, все.
Ну, там кукольные они.
Вот. Ну, я имею в виду, что...
Художественный фильм называется «Армия из трех серий», да.
«Зловещие мертвецы».
«Evil Dead» да, 1, по-русски. «Evil Dead 2» и «Evil Dead 3» «The Army of Darkness». Да.
Это, собственно, фильм, из-за которого я в реконструкцию в итоге попал. Потому что я в 92-м году, его, кажется, в 92-м, да, его посмотрел и сказал, что вот я хочу, чтобы так же. Ну, имею в виду, что там эти были дяденьки, все в кирасах, там в шлемах. Я хочу так же, но я не знал, что у меня все получится дословно так же, я буду в керасе и в шлеме по всем форумам мочить уродов, одетых непонятно во что. 25 лет ближайших, осторожнее нужно быть со своими желаниями. Вот. Ну, короче говоря, в армии тьмы бой был гораздо прикольнее. Как там истребовался, это как раз из двора замка стреляли, чудесно.
А там все прекрасно, в общем-то.
Да, там и покойники-то умные были, с этими, с мантилетами, с подвижными, со щитами на колесиках бегали, все здорово.
Из них, кстати, я перевел только первого Evil Dead, который он на самом-то деле это злобная мертвечина да. по-русски. А есть еще сериал «Эш против зловещих мертвецов», где тот же герой в трех сезонах по 10 серий.
Жжёт.
Да. Еще смешнее местами, да, очень хороший.
Да, подтверждаю. Смотрите, это вам не вот это. Да.
В правильном переводе гоблина.
Только конечно. Так.
Мы забыли один момент, что пока они там в этой крипте сидели, и покойники еще не полезли, что там уже подогнали очередную партию и убивали у дверей, как там все орали, там пустите, пустите, а они там никого не пущу. И все затихли, видимо, убили всех.
И вот, значит, свежие трупы ходят по замку, а по замку же бегает Ария, которая туда, туда прокралась.
Чушь.
Только что она, вот только что показывали, как Ария зажигала на стене при помощи своей разделяющейся палки, которая тут же потеряла. Зачем ее делали вообще, непонятно. Кстати, учитывая, как Ария раздавала всем пинков этой маленькой палкой разделяющей, так что вам эти доспехи какие-то, мечи из обсидиана? Всем палки сделать с этим, с карандашами, с обсидианами, да, и всем нам да, это… Да.
Тычь себе, и тычь, да.
Тут же всех победили бы. Она там одна штук 15 завалила, понимаешь? Каждый бы по 15 завалил, и все. Дохлые бы кончились.
Ну, она ж такая.
Особо ниндзя.
Да.
Да, периодически, когда она пиналась ногой, от нее отлетал покойник, думаю, ну слушай, это мелкое чучело, 1,50 м ростом, натуральный 1,50 м ростом и весом 1,40 кг. Если она пнет хотя бы 80-килограммового дяденьку, то отлетит она, а не дяденька. Там вариантов быть не может. Короче говоря, она прокралась в родной замок и давай там красться. Мышь крудеться. Вот Ария крудеться. Вокруг ходят трупаки,
которые ее не замечают.
Ну, как бы да.
Но я там... помню в известном произведении Вий Хома Брут чертил круг и читал молитвы, блин, чтоб его не видно было.
Но это же ниндзя.
Ниндзя. Что они ее не чуют, что ли?
Ну, как-то они же, говорю, полуавтоматические, у них самостоятельное наведение хреновое. Когда ими нацист управляет, они ничего. А с самостоятельным наведением не очень туповаты. Да, ну, конечно, ее рано или поздно заметили и погнали, но тут 20 сколько-то раз оживленный берег Дондарион, одноглазый, исполняет свое предназначение. Оказывается, его бог света возвращал с того света 6, сколько там, раз, 6, 7, не помню. Короче, много для того, чтобы тот застрял жопой в коридоре, и его затыкали. Вот шикарное предназначение.
Став посреди коридора, растаращив руки, а сзади там три покойника бьются, которые под мышками оба сразу пролезть могут, блин. А он их не пустил. И так исполнил свое предназначение.
Застрял жопой в коридоре.
Вообще бред какой-то.
Чушь собачья, правда, что?
Конечно, жалко парня, мы уже привыкли, да. Но и смерть дурацкая. И
предназначение, как выяснилось.
Итог дебильный.
Тоже какой-то. Дурацкое. Ну а Ария-то оказалась немедленно в комнатке вместе с псом и с Мелисандрой. Закрылась там. И тут Мелисандра и говорит: а вот этот исполнил свое предназначение, так, этого вычеркиваем, так, что мы говорим богу смерти, так, а? Она такая: не сегодня, тут же вспомнил своего учителя фехтования.
Угу.
Я такой думаю: блин, прикольно, во-первых, она уже адепт бога смерти, на секундочку, потому что все эти ассасины местные, они служат богу смерти. Угу. Какое не сегодня? Богу смерти мы говорим всегда. Ну ладно. Это такой у них был намек тонкий. И все. На этом действие Мелисандры, одного из ключевых вообще загадочных персонажей, на которого завязано было очень много чего, заканчиваются фактически вообще. Вот в это время, конечно, в замке происходит, как это у нас говорят в кругах, к которым я близок, скотопизделово. Покойники валят оставшихся выживших защитников замка. Соответственно, защитники замка валят покойников. В это время где-то находится Белобрысая, непонятно где. Я вообще не понял, куда она делась. А дракон без седока улетел, и Белобрысая с драконом улетела. Почему она не жжет покойников толпами? Ладно, там эти фашисты, точнее, один фашист плохо уязвимый для огня, а остальных-то что, не нужно, что ли, валить? Нет? Что-то очень странное. Ну, Незнайка, значит, танцует перед синим драконом покусанным без половины челюсти.
Тот прилетел и упал на стену где-то, и бьется да, в корчик.
Да, ну его там это, ему там поплохело, его подтравливает горелка, там пшк-пшк-пшк, напор,
сифонит,
уже,
да?
Напор уже не тот, все плохо.
Ну все равно, огнем-то дул, огнём, будь здоров.
Ну да, там стену у замка-то сдул, кстати говоря, норм.
Я тоже подумал, что раз... Ну, стена-то была волшебная, которая на севере. Ну и дракон волшебный, плюс мертвый. Что, видимо, там удесятерил, поэтому когда он там эту 200-метровую стену и там рухнула такая, ну, думаю, волшебство. А тут он прилетел к замку, который не волшебный, как дунул, и замку поплохело. Что сразу не летал, что сразу не ломал.
Не, ну, там же два дракона, их же нужно было выманить в невыгодные условия.
Они еще, кстати, друг об друга стукнулись да. На лету, то есть там навигация вообще никакая.
Отсутствует.
Деревья какие-то там сносил, блин, тихий ужас.
Ну, короче говоря, все. В это время, конечно, штурмуют лесочек. Все, значит, Леголас-лучники гибнут, кроме одного Тиона, который давай всех, значит, копьем тыкать.
Всех уже все стрелы расстреляв, то есть запасти достаточное количество было невозможно. Ладно бы у него там еще вот с таким вот пуком этих стрел, и на него бы уже напали покойники, это я бы понял. А так все покойники перестреляны, никто подойти так и не смог, а стрелы кончились. Вот это да, вот это подготовка, я понимаю.
Ну и все, значит, сидит дерево в кресле, остался один мега-гвардии кастрат. Все, одеваться некуда. У этого, наконец, Гугль развис, модем подключился. Он говорит: ты, говорит, Тион, хороший человек. Хороший человек, хватает копье и бежит тыкать короля ночи в таковую атаку.
Не тут-то было.
Это называется стиль атаки, а хуй атаки. Вот так вот это называется. Сделай страшное лицо. Да, покажи свой боевой оскал. Ну вот этот показал боевой оскал. С разбегу ткнул. Короля Нохчи, тот у него копье отобрал, и ему, значит, в почку ткнул.
Сломал напополам.
Ну да.
И деревянным куском просто.
Пробил кирасу железную да. Насквозь. Нагрудник и на спинник. Мне интересно, нахрен им все эти кирасы нужны? Потому
он
что.
Он чудовищно силен.
И а дерево чудовищно твердое делается тут же. Значит, Дина Таргарянова. спасла своего этого... А, куда она делась-то? Дыня. Дыня же сдула покойников от Ивана Снегова, от Незнайки.
Да, да, да.
После чего сама почему-то выпала из дракона. Она остановилась, дала забраться на себя покойникам, на дракона.
Зачем?
А что, не леталась-то? Ладно, окей, приземлилась, так прыгнул, дальше полетел. Все, нет, она всё, то есть, тоже зависла. Видимо, не тоже Гоголь завис, вот, точно. Чуть не забыли же, этот бред. Но дракон-то улетел, покойников себя пораскидал, там отличным, кстати говоря, дракон опад был, один хороший момент за весь фильм. Когда вокруг Дины падают покойники, вдруг один так это открывает глаз, так тынь, побежал, вот это вот хорошо было. Тут, конечно, Жора Мормонтов всех это при помощи мега-сабли порубал. Сабля, кстати, сделана просто огонь, потому что когда ему дарят саблю,
да,
она похожа натурально на меч, все хорошо, красиво, но как только он ей размахивает и скачет на лошади, не дай бог ее показывают близко, видно, что это ларповая херня с режущей кромкой толщиной с мой мизинец, чтобы он, не дай бог, сам не поцарапался, лошадь не поцарапал и никого вокруг не порезал. Но это натурально, это же просто ларповая модель, причем дерьмовая, потому что она настолько толстая. Ну, черт, вы бы хоть покрасили ее на этом компьютере как-то.
Ну, действительно, ломик, да.
Потому что это же выглядит просто безумием каким-то. Ужас. Почему вот в «Властелине колец» такой херни нет? Ни разу вообще.
Там какие-то толковые оружейники были.
Мы теперь одного, даже у нас там наши люди в Новой Зеландии проживают, познакомились с главным их оружейником. Ходит к нему в клуб. Страшно довольны. Аня? Ждем дальше твоих отчетов по поводу вашей жизни непростой в Новой Зеландии. Вот. Словом, ерунда там какая-то происходит. Да, ну да, и,
собственно. Ну, Жора рубится изо всех сил.
Собственно, Жора-то тоже там какой-то, значит, разбежался покойник, ткнул в кирасу и проткнул кирасу. Спрашивается, вы зачем их напиливаете? Они же тяжелые. И мешают очень, если они еще и не защищают, ни от чего нахрена они нужны.
А дыня уже подобрала.
Я вот помню, как это, однажды я в зарубу попался, в очень такое непростое у нас в крепости Карела, будучи одет как раз в кирасу, ну и там была раздача звездюлей в массированных масштабах друг к другу, короче говоря, все в полном удовлетворении выбрались из драки, пошли в лагеря распивать пивные напитки. Я это снимаю себе кирасу, а у меня дырка в пузе. Ее прорубили алебардой там с разбегу 3 мм. Но факт, да, в том, что я-то об этом даже не узнал. Там дырочка вот такая,
ага,
вот.
Ага.
До меня это не то, что не достало. Я повторюсь, я даже не знал, что это произошло. Потому что кираса, даже если ее пробить вдруг, это очень тяжело. Но если ее пробьют, окажется, что до вас не достать. Она для этого специально придумана. Докладываю, пробить кирасу руками нельзя. То есть, если это просто хоть чуть-чуть правильно сделанная кираса, хоть, ну, хоть чуть-чуть с попыткой на правильность, а там вроде как это же настоящее средневековье,
ага,
там же настоящие вроде как кирасы, руками ее не пробить, точка. Ее можно пробить из арбалета, и то без гарантий.
Ну, типа чудовищная сила.
У покойника.
Да, но тут тогда непонятно. Если вот у него в руке такая чудовищная сила, то и в ноге, наверное, такая же чудовищная
ещё
сила.
Еще лучше.
Да, и тогда бы он перемещался как кенгуру, я вас уверяю. Да. Крупными прыжками, блин.
Трупными прыжками.
Да, а тут что-то ничего не происходит.
Ну,
и
короче,
на стену бы они тогда не лезли, а запрыгивали.
Точно.
На стену лезли вяло, кстати, о птичках. Вот хорошее залезание. Вернемся чуть-чуть назад. Все-таки хороший покойник это 28 дней спустя.
Да.
Вот это вот правильный покойник, который. Ну, сейчас вот начнутся эта эпидемия, они живые там. Это нормальный зомби, блин, который бежит, как олимпийский чемпион, рычит, слюна веером, блин, безумные глаза. Вот это вот прекрасно. И война миров Z, или как там,
да,
называлось, с Брэдом Питтом, где там на Иерусалим лезли, они там лезли. Такой этой,
ну, толпой. То же самое хотели же сделать.
То же самое, но бодрости-то нет, а в результате там какое-то это. Они что, в канаву с огнем падали какие-то вялые.
И
видно, что им неинтересно туда падать, а это неправильно. За веру царя и отечества.
Даже с энтузиазмом прыгать.
С энтузиазмом прыгать должны, да, и на стену ломиться вообще. А если бы вот они все такие здоровые были, то он бы с разбегу, я видел, как всякие бельгийские овчарки там прыг-прыг по стене, там, я не знаю, метров на 5 запрыгивает. Так и этот.
Кстати, ты обратил внимание, что у них на стенах между зубцами были подвешены бревна, утыканные шипами,
да,
на цепях.
Да, да, да.
Это же специально было сделано, чтобы их ронять туда и, да, обратно затаскивать. Собственно, это вполне реальный средневековый прием борьбы с нападающими. Потому что, например, у нас, вот, когда пытались штурмовать город Опочку войска Стефана Батория, так их там. Это 17 век, все же с пушками, однако всем полякам раздали звездюлей, просто при помощи бревен, которые были подвешены к стене, поляк лезет, на него падает бревно, бревно падает и в 17 веке, и в 14 с одинаковым эффектом.
Можно спускать его на веревках.
Да нет, они привязаны, да, бревно если... падает, его затащили тут
же. Если драгоценное бревно, а можно без веревок, если бревен много, блин, взять, бросить, больно будет, и уж точно всех это сметет. Как на стене магической висели якоря эти там на цепях, красиво же было, всех размазало в говно, там кровавые пятна, а должны быть еще и коричневые.
Вот они же на цепях, я прям думаю, сейчас, короче говоря, с одной стороны цепочку отпускают и бревно делают так, уйк, и обратно, раз, её подтащили, зацепили в следующий. Не, ни хрена этого.
Камень на веревочке бросать еще можно. Ну там
раскидайчик.
Простор вообще. Где смола была? Где эта жижа, которую наливали в канавы? Почему вот, никого не зажгли? Никого. Если они уже там громоздятся, как не знаю.
Давайте полейте их с ковшика.
Не, оборона там вообще из рук вон. Просто из рук вон.
Она просто отсутствовала.
Бред отсутствующая.
Какой-то, да. Кстати, мне интересно, как эти покойники вот такие вот бревна на перилах расшибали своими тушками. У нас вон это. Попробуйте. Советскую раму поломать на помойке. Найдите советскую раму, она там гораздо тоньше.
Попробуйте сквозь нее пропрыгнуть.
Да. А там прямо разбегается, и бревно делает так. Бру-рум! Как?
Силище невероятно.
Бревно-то ж лучше советской рамы, гораздо. Да. Ну, короче, все приближается к кульминации. Играет такая трагическая музыка, что я подозвал, не трагическое, отставить, она скорее романтическая, там такие проигрыши на рояле, что я подумал, что сейчас нацист голубой подойдет к Брану, посмотрит на него, они же глазами встретились, и он там... ну или медляк с ним танцует, по крайней мере, как минимум. И тут ухо у одного седьмурного зашевелилось, прическа, понимаешь, приподнялась,
колыхнула,
король ногчи глазом сделал, и тут же ловко разворачивается, а на него уже сверху Карл, падает Арья с ножом. Откуда она там взялась сверху, там вокруг 50 рядов стояли трупы, а сверху там нет ничего, откуда можно спрыгнуть. Вот просто там нет ничего. Я подумал, что, скорее всего, это просто вырезали на монтаже. Мелисандра ей магическую петарду в жопу вставила.
Может быть. Так. Огневую.
Да. И Арию четко по выверенной дуге, по баллистической, как из гаубицы, отправила на короля Нохчи. Ну и дальше король Нохчи, проявив, как обычно, чудеса реакции и хорошей физической подготовки, одной рукой поймал ее за нож, другой рукой поймал за горло и смотрит. Ну и тут Арьюшка уронила нож из одной руки в другую и воткнула ему ее в печенку. Точно как в игре Far Cry 2012 года. Вот просто один в один. Там даже ничего не попытались придумать.
Ну, если уже хорошо придумано, зачем придумывать заново?
Главное, что где эпическая битва, как короля Нохчи слили-то вообще просто вот. Пипец, его не берет огонь, его не берет ничего, не взять, тут прибежала какая-то мелкая дура, ткнула его ножиком в доспех, кстати, который не сгорел от огня дракона, он, видимо, какой-то прочный должен быть. Нет, ну ладно, дракон у него из валерийской стали, у нее кинжал, но тем не менее, там ни замаха, ни хрена, чтобы пробить что-нибудь, чем угодно, нужен замах, чтобы придать инерцию для удара. Чтобы был кинетический момент серьезный, тогда да, может быть, что-то можно проткнуть. А вот так вот?
Нет.
Так же резко, так кожу даже толстую не проколешь, вот так вот. Все, король ночи рассыпался на куски, синемордые нацисты рассыпались на куски, дракон разрушился, все покойники отключились.
Wi-Fi погас.
Wi-Fi кончился, всегда абонент недоступен. Все. Отсюда, кстати, интересный вопрос возникает, как они эти трупы утилизировать будут.
Непонятно.
Потому что там же какой-то трындец.
Жечь не пережечь, да.
Там леса не хватит, чтобы их всех уничтожить. Вот, потому что получается там, ну, минимум 1100 притопало с королем Нохч, а скорее всего больше. Ну и тут минимум 1030 навалили, учитывая, что там почти всех дотракийцев того. И почти всех бесполезных тоже того. То есть 130 тысяч трупов на 200 килограмм, которые требуются для того, чтобы до кости сжечь человеческое тело.
Неплохо.
Дерево, да. Ну, в общем, короче, экологическая катастрофа ожидает данный регион.
Такое количество тухлятины, блин, там бежать без оглядки вообще, оттуда надо лет на 5.
Да, чтобы оно все
проветрилось.
Да. Ад, ад. Ну и в конце концов выходит Мелисандра, отстёгивает от себя спецошейник и превращается, короче говоря, сначала в нечто очень старое, древнее, потом просто в мумию рассыпается в дребезги. Всё. Я, честно говоря, даже не понял, как они умудрились такое количество совершенно шикарных сюжетных замутов, которые с первого сезона тянутся, вот так вот взять и бездарно даже не слить, а аннигилировать. Потому что я в полной был уверенности, что это Мелисандра, учитывая, что она там мега-специалист по этому огненному колдовству. На прямой Wi-Fi связи находится с Рлглором, с их Ахура Маздой.
Да.
Там даже какой там Wi-Fi, там у нее выделенная линия прям в нее воткнута.
Оптика.
Да, оптоволоконная сеть толщиной в руку у нее там, потому что там кабель такой торчит. Прям от нее раздача происходит. Самая мощная – это огненная жрица. И она постоянно же заявляла в том, что это ее цель. И она, что интересно, рассказывала и в кино, и в книжке эту легенду о том, как появился Азор Ахай, этот светозарный герой, который должен победить ночь. Потому что у него был светозарный меч, который стал светозарным только после того, как он закалил его в сердце своей жены. Он ее зарезал фактически. Потому что он 3 раза пытался его построить, не получалось, только когда принесена была дорогая ему человеческая жертва, вот тогда меч получился как надо. Я вот прямо сейчас думаю, значит, вот пришла эта Мелисандра, вот тут же, значит, белобрысый с ее зажигалками, этими огнеметами реактивными. Вот, значит, есть Иван Снежков, который секретный Таргариен. И вот, значит, его седьмордого нациста пытались драконом сжечь, а он не сгорел. Вы представляете себе, фигня какая-то, не получается. Тут же выходит новый юнит, Мелисандра, которая, значит, на него кастанула фаербол. А его и фаербол не берет, ничего его не берет. Тут выбегает Иван Снежков с саблей, давай его рубать, а его и сабля не берет. И тогда Мелисандра говорит, вот, значит, был такой Азор Ахай, как ты помнишь, он своей жене меч в сердце воткнул, и меч типа того, что стал победительным.
Угу.
Теперь в сердце не получится, воткни в него в прямую кишку, например. И вот, значит, зажигательным калом протыкает синемордого нациста после этого. Вот это, я понимаю, было бы понятно, нахрена там Мелисандра, как так получилось, что они там все собрались, да, ну или, например, не Мелисандра, а, например, говорящее дерево бы сообщило им такой победный рецепт. Тогда было понятно, зачем он-то зачем там нужен. И вот они все собрались и все совокупными усилиями завалили самое страшное зло, которое имело место быть. Вот тогда я понимаю, зачем это нужно. А вот то, что там произошло, у меня на глазах, я просто не понимаю, нахрена это просто вообще все? Что это?
В растерянности, так вам скажу, просто в растерянности. Это, ну как, гора родила мышь, это фактически ни о чем не говорит.
Да. При том, что у Мартына это все настолько ловко придумано, у него нету этого короля Нохчи. У него есть некая эта вот вечная ночь. Там есть эти вот мертвеходы, синие эти синемордые ходоки, иные. Оно обозначает некое зло, нечто иное из другого мира, которое абсолютно враждебно этому миру. Потому что вся книжка Мартина поделена на 2 смысловые части: мир людей. На этот мир, мы об этом как-то раз говорили, когда обсуждали философские, исторические, прошу прощения, параллели в «Игре престолов», про философию мы не говорили практически. Есть этот мир людей и есть иной мир, тот свет, условно говоря, адское нечто. Вот в нашем мире Мартин не поднимает вопросов добра и зла почти совсем, на него это не акцентируется, вот никак, потому что он чем интересен? С философской точки зрения, потому что все фэнтези косплеит Толкина. Вот любой сеттинг возьми фэнтези, который вообще есть, это будет косплей Толкина, потому что там обязательно есть темный владыка, который плохой, сатана, его нужно победить. Все четко, как в христианской морали. Есть, значит, черт, есть Бог. Мы за Бога, мы хорошие, значит, должны победить черта. Все. А у Мартина ничего подобного. У него есть мир людей, где нету ни хороших, ни плохих. Есть много всяких, у них у всех есть какая-то своя позиция, которую они отстаивают. А уж кто хороший, кто плохой, это настолько запутано, что, в общем-то, имеет второстепенное значение.
Да.
А вот этот непонятный иной мир – это угроза всему фактически. Это единственный маркер, единственная реперная точка, точка отсчета вообще добра и зла и морали в книжке. Она нужна именно в таком виде. Потому что понятно, что вы можете совершать самые разные поступки и предпринимать разные деяния, но есть нечто абсолютно плохое, против чего нужно выступать всем. Причем оно сделано круто, оно непонятно, какое это плохое. Его пока в широком смысле никто не видел. А тут нам сделали очередного темного владыку, причем говёного, которого еще и говёно слили при помощи одной малолетней дуры.
Ну, самая беда, ты чё хотел-то? Вот это.
Всех убить.
Все же какие-то эти логические связи, а этот дурак тебе зачем? Чё, он тебе расскажет, где все от тебя спрятались? Чушь какая-то. Вообще непонятно. При этом он сам все видит, сам все знает, этот король Нохчи. А вы зачем? Ну, блин, это вот обсуждали, что когда мама Лена все забрались в замок там на какую-то церемонию мракобесную, а она взяла и подвзорвала замок.
Храм Христа Спасителя, да, того, да, что да. Подорвало.
Не таким замок. Образом обрубив массу сюжетных линий. Больше про этих героев ничего, больше про этого человека в этой саге ничего сказано не будет, блин. Вот отрубило все. А этот зачем, блин?
А мне такое впечатление, что у них самая главная была задача не показать там что-нибудь интересное и в самом деле развить какую-то логическую философскую концепцию или привести ее к завершению, а выровнять баланс, потому что игровой баланс, у них, видимо, этих самых нету бета-тестеров, как в компьютерном игрострое, там, когда балансировку игры проверяют, у них, видимо, этого нету, потому что у них было такое количество совершенно уникальных победных юнитов у северян, что маме Лене ничего не светило вообще, потому что безупречная эта пехота гораздо лучше, чем золотые мечи, это по всему понятно, их много, да тракийцы, конница лучше, чем золотые мечи, и их больше, чем золотых мечей, которых привезли из СССР, а еще есть два дракона. Собственно, а что светит маме Лене в таком случае? Фактически ничего. Значит, нужно, чтобы покойники убили вообще всех. Вот. И теперь как они будут выкручиваться, еще три серии.
Ну, поход на маму Лену осуществят, в общем-то. Короче, наш план не послушали. Нет. Из-за этого погибла масса народу. Важного, в общем-то, для да. сценария. Ну, дальше. Фигня какая-то. Мне. Вот как обычно, двояко, то есть ловко нагнетается атмосфера, все с ужасом смотрят, что же там во тьме затаилось, эти казаки монгольские ускакали во тьму.
И не прискакали.
Не прискакали, да, тоже хорошо, пара лошадей вернулась, и спринтеры казаки тоже назад примчались. Нагнетают ловко, музыка хорошая, звук хороший. Я, кстати, заметил, что я вот с блюреев все смотрю, ну там орёт как надо. А когда из интернетов, то как-то там не так орёт. И в этот раз, кстати, в Амедии вот догадался выключить этот чудесный перевод и дубляж, смотреть, как они рвы с канавами путают, там субтитры неотключаемые, это как-то уже легче для души. Ну, короче, в целом драматизм на месте, то есть там способности сценаристов, никаких этих режиссеров, которые все это нагнетают, способности. Никаких сомнений не вызывает, но кто эту херню написал? А самое главное, зачем, блин? И почему вот вы все дружно с этим соглашаетесь, что должно быть вот так? Почему не пошлете нахер идиота, который это придумывает? Ну ведь если сделать нормальные военные действия, будет в 10 раз интереснее.
Конечно.
Просто в 10 раз
оно интереснее. Оно просто не будет так тупо выглядеть.
Да.
А еще этот спикачик, спотыкачик.
Сапочник.
Сапочник. Сапочник, точно. Он. Вот, начиная с битвы бастардов, я заметил, он страшно любит горы трупов.
Uh-huh.
То есть не просто много народу мертвых, а чтобы они в 17 рядов вот так вот лежали друг на друге, и там постепенно все растет, 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 и там наверху кто-нибудь яростно сражается. Что за херня? Да.
Хочется задать вопрос: ты пробовал на человеке стоять, неважно, на живом, на мертвом? На нем неудобно стоять, он шевелится, гад. И живой, и мертвый. Но... ты ножку подвернешь и сражаться дальше не сможешь. А если это гора трупов, ты в них провалишься.
Во-первых, их не навалят так. Это невозможно. Ну, физически.
Но они сами лезли, их убивали там.
Нет, ну это ж, ну, это мох.
Чушь.
Выглядит настолько идиотически. А уж когда показывают общий план, там, где не компьютерная графика, Total War на минималках, повторюсь, а показуху крутят. Блин, это такое позорище. Я, конечно, понимаю, что вроде как дают крупный план, там вроде как ничего не видно, но на самом деле все отлично видно.
Видно,
и те люди, которые смотрят, точнее, на которых смотрит камера, должны бегать, как ужаленные в жопу, это закон такой, там нет ничего второстепенного, все, что попадает в кадр, должно бегать как надо. И там показывают, покойник прям такой лезет, уже вот так вот просто, ему там Тормунд там, отойди, сдохни. Человек повернулся, кого-то вот так вот кто пнул ногой. На заднем плане что брыня такая. Вот кто это делал?
Брыня и дыня, блин.
Брыня и дыня, точно.
Глупость какая-то. Что больше всего огорчает-то, что все человеческие отношения, инцест, измена, предательство, убийство, все человеческие отношения показаны отлично. Ну, тогда и война должна быть показана отлично, что вот эти действия к ней привели, а вот она война, и давай опять там что-нибудь замутим как следует. Нет, все бои – полное говно. Какой бы размах ни имели и сколько денег ни вбухано – полное говно. Тупое говно, тупого говна. Как у вас так получается?
Например, столько моментов, которые можно было использовать замечательно. Вот у Хайме нету правой руки. У него золотая, сделайте ему обсидиановую, пускай он делает…
У него должно быть две руки, парадная, которая может пальцем за меч схватить, да, и малую зипку
сделать,
и военная, я не знаю, там крюк, штык, что-то там, ну, меняйте, ёлы-палы, он же для чего-то годный.
Обсидиановая насадка для фистинга,
да, для фистинга, да.
Опять же, гному можно было сделать обсидиановый шлем остроконечный, и он бы, например, забежал
бы… Великан бы на него уже жопой сел,
и вот… Да, и разрушился, он бы забежал сзади великана.
Западал бы его,
да,
обсидиановые
как...
рога на
как крайний случай. Как торпеды бы его использовали, в Карла, да, можно было бы метнуть. Великана.
В общем, наработок могло быть гораздо больше.
Конечно, вон у Эша была бензопила на руке, но тут, понятно, бензопилы нет, но я говорю, сделали бы какую-нибудь там эту насадку.
Хороший, плохой. Главное,
у кого ружьё.
Спасибо, Клим Саныч.
Да, спасибо.
Это скорбная серия, да. Она нам не понравилась, нет, категорически. Так делать нельзя, получается говно, а не кино. А на сегодня все. До новых встреч!